1, 2, 3, 4, 5. Так, ну что, купил диктофон. Начнем, помолясь. Начнем сначала с воспоминаний о ГПД. Саня просит, сентября 87 года, с Подольска. Ну, вообще, если начать даже чуть раньше, чем с 87 года, когда Саня Чернецкий пришел к нам в ГПД, то, надо сказать, к этому времени ГПД, мы тогда еще назывались, по-моему, даже Хронос, а может уже ГПД, я не помню, группа продленного дня, но, по-моему, мы назывались еще Хронос. Мы к этому моменту, вот к приходу Чернецкого, мы подошли в немножко таком сыром состоянии, то есть группа была, даже концерты уже были какие-то, даже какой-то у нас стиль был, но это не цепляло. То есть мы были одними из многих, играли мы чуть получше, чем там некоторые группы в рок-клубе, вот потому что все уже до этого имели стаж. Я играл в ресторанах, там играл на свадьбах, играл у меня с 81 года, у нас была группа Хронос, мы играли уже рок-музыку, вот, то есть опыт был большой. Мы вот Женя Обрывченко, клавишник, Виталик Грузин, гитарист, потом Клим, гитарист, был у нас еще Роланд Полихронов, басист был, еще Паши не было. Мы уже имели стаж, мы уже играли даже на, в 1981 году, мы играли на втором рок-фестивале в Азербайджане, в Баку. Вот, азербайджанцы, они, значит, после Тбилиси, после первого рок-фестиваля в Советском Союзе в Тбилиси, они решили, как это так, что это у грузинов, значит, грузины провели рок-фестиваль, это же модно, это сейчас самое-самое, а мы же азербайджанцы, мы тоже самые, хотим быть самые-самые, и они, значит, организовали на базе инженерно-строительного института Бакинского, они организовали свой фестиваль, и вот туда мы уже в 1981 году, мы уже с группой Хронос поехали. Вот там, кстати, играла группа Отражение из Свердловска, группа Урфин Джуз, из которой потом, по-моему, опыты Ляпина, или я не знаю, потом это Урфин Джуз, она в какую-то другую группу превратилась, достаточно известную. И тут я путаюсь, это знатоки рок-музыки, они, наверное, лучше меня знают. В общем, мы выступали на одной сцене, вот в спортивном комплексе в Баку. 81 году. Поэтому к 87 году мы подошли в группе Хронос или уже в новой группе ГПД, мы уже название сменили, мы уже подошли такие немножко прокачанные, более-менее опытные музыканты. Часть вторая, 1987 год. Вот. Но группа была, вот не имела такого очень яркого какого-то индивидуального вот своего лица, не имела. Мы играли Пашины вещи, мы играли какие-то там старые вещи еще из старой программы Хроноса, вот экспериментировали, пробовали, но не было такого удара, который бы публику заставил просто повскакивать со своих мест, там орать, кричать, размахивать руками. Вот такой программы не было. Вот. Я должен сказать, что мы тогда еще выступали в цепях, такие, какая-то металлическая группа была. Нам говорили, вы играете голубой металл. Я думал, что голубой? В общем, знатоки музыки, там всякие музыкальные критики, они занимаются тем, что они выдумывают стили постоянно. И вот они выдумали такой стиль, голубой металл вы играете, да, то есть у Жени Обрывченко была цепура такая огромная, мы с Паша потом уже пришел Михаленко, мы с ним там делили цепи, вот эта цепь тебе нет, это мне будет, нет, вот эта цепь побольше, а то, ну, две цепи повесил, у Жени Обрывченко был ошейник еще с шипами на руках, такие тоже были какие-то, на руках шипы были, в общем, мы такие были металлические ребята, вот. Но не было ударного стиля, не было вот того, той изюминки, которая вот дают весь вот этот аромат и весь этот вкус. Не было. И в 87-м году пришел Саня Чернецкий, мы начали репетировать. Как-то мы немножко с таким удивлением вообще отнеслись к этим текстам, которые он пел. Вот они как бы... у нас был такой немой вопрос. А что, за это в тюрьму не сажают уже? За то, что пел в песнях. Вот мы играли же это на сцене, это же как бы от нас все шло. Мы же за этими текстами как бы на сцене отвечали за это. То есть если бы, если шуток, значит, притягивать бы всех стали. И мы так с Женей Обрученко переглянулись. Я говорю: Женя, а как тебе тексты? Он говорит: я не понимаю, нас в тюрьму не посадят. Но это был уже 1987 год, и тогда уже наша родина, Советский Союз, уже пошла в разнос, начались шатания, уже начали выливаться помои на наше прошлое, на наших героев, на нашу мифологию, на всю нашу историю, и это уже как-то вызывало, конечно, какие-то подозрения, интерес со стороны органов, но это уже не было явным криминалом, за который сразу приезжает воронок и тебя там в сырую камеру помещают. Уже этого не было. Да, но я заранее извиняюсь, что выкрутасы старческой памяти, мы же уже все старые, как говно мамонта. И вот выкрутасы памяти, они такие интересные, что мне хочется вернуться обратно в 81-й год. Почему? Потому что я объясню, вот как бы подойти к истории ГПД с 1987 года невозможно, чтобы не раскрыть историю, а что же было до. Потому что когда Саня Чернецкий пришел, он уже пришел в коллектив, который имел какую-то душу свою. Он уже жил несколько лет, уже там с почти 10 лет, он уже жил какой-то своей внутренней жизнью, то есть уже была основа, на которую вот, на которую Саня, как зерно Саниного творчества, оно упало. Вот, я еще раз хочу вспомнить 81-й год, это вот второй рок-фестиваль в Баку, в Азербайджане. О нем, к сожалению, ну, мало очень пишут, очень мало знают, даже во всех энциклопедиях рок там в Советском Союзе почему-то упоминается всегда Тбилиси, вот, где выступала там «Машина времени», там, я уже забыл, какие еще группы, ну, выстрелили там группы, которые пошли потом в первую обойму. А вот второй фестиваль в Баку в 81-м году, он с разницей в один год всего был, а уже такого медийного отклика не получил почему-то. Но было достаточно интересно. Мы тогда репетировали в Харьковском инженерно-строительном институте, в ХИСе, там, где была группа «Мост», и была группа «Хронос», потом ГПД, Антоша Чеханте. Вот это все вот один коллектив. Люди из этих коллективов потом, спустя много, там, 30 лет, пересеклись вот в Питере, допустим, Димка Натучий, он в Америке живет, я в Израиле, мы приехали, он играл в Антоше Чеханте, я играл в Хроносе, потом в ГПД, и мы все в ХИСе репетировали на одной сцене, и вот встретились через 30 лет в Санкт-Петербурге на юбилейном концерте с Саней Чернецким, группа «Продленного дня», «Разные люди». Вот так судьба сводила. Да, и вот в 1981 году мы поехали от Харьковского инженерно-строительного института на этот фестиваль в Баку. Поехали из Харькова мы, Хронос мы тогда еще точно, да, мы еще назывались Хронос. И поехала еще одна группа, я помню, что там был руководитель Вася, такой рубаха-парень, он все это заводило, такой, как массовик-затейник. Они вообще свадебные были музыканты, если мы были тогда уже рок-группа, у нас была своя программа, свои какие-то там песни, вот, стиль был, мы выступали в такие белые рубашки, черные галстуки, такой стиль модо, такой стиль был, который на мотороллерах там отжигали по Италии, там черные брюки, белая рубашка, черные галстуки такие стильные, волосатые, вот, и из Харькова приехала еще группа, я уже не помню, как называется, я помню только, что там Вася был, и вот это мы тусовались там все время вместе в Баку, вот, и как раз, что я еще помню, что 81-й год уже в Советском Союзе начинались вот национальные вот эти вот волнения, вот эти все, что потом вылилось потом в эти межнациональные войны после распада Советского Союза. Почему? Потому что в 81-м году мы когда приехали, нам что-то мы раз, нам дали двух гидов, студентов. Один был Гусик, Гусейн, второго я не помню, как звали. Вот с нами Гусик все время был. И он как-то на несколько дней, на один день пропал, утром пришел, у него руки разбиты в кровь, ну, как кулаки, видно, дрался. Вот. А потом мы узнали, что как раз он участвовал в каких-то вот этих поножовщинах между азербайджанцами и армянами. Потому что армянская диаспора огромная была, большая очень в Баку. И он тоже, видно, скинхедил там этот Гусик. Я не знаю, как тогда эти движения назывались, тогда скинхедов тоже не было. Это ж лет, это ж за царя гороха было. Вот. А называлось как-то по-другому. Ну, вот что-то там уже происходило. И нам, чтоб там потихоньку на ухо сказали, что, ребята, тут у нас недавно, вот как раз перед вашим приездом, была большая заваруха. Там около 200 человек армян зарезали. В Баку. Вот так нам сказали, это рассказали так между нами, как говорится, ну, чтобы не для прессы. Вот, то есть там уже шли какие-то вот терки, какие-то внутренние шли национальные. Но мы этого ничего не знали, не понимали. Мы же приехали рок-музыканты и все. Надо сказать, что вообще организаторы замечательные были. То есть и Гусик Гусейн, вот этот и второй гид парень, они от нас не отходили. Они нас водили по всем кафешкам, ресторанам, все показывали, про памятники рассказывали все время с нами. Вот как, ну вот гид на 24 часа в сутки. То есть очень гостеприимные были. То есть у меня от Баку, например, вот самые-самые вот добрые, яркие впечатления. Что потом там, где чего происходило, все эти войны, я, слава богу, был от этого далеко и в этом не участвовал. Вот. И мы тусовались в две группы вот между концертами. И я, как сейчас помню, мы жили, по-моему, в общежитии нас поселили, но в хорошем таком общежитии, гостиничного типа. И помню, что там случилось такой казус, не было воды. Вот. Да, продолжаю. Баку, 1981 год. Так вот, в общежитии, в котором мы жили, группа Хронос и вот эта вторая группа из Харькова, закончилась вода вдруг. А мы, значит, сидим и бухаем. Вот, и взяли водку. Вася настоял, что надо водки взять. Вот, и почему-то всем, вот все запивают водку, я не знаю, я водку, например, никогда не запивал, но у нас что-то все запивали, и вообще пить-то хочется, да, ну водка водкой, но организм и воды требует, мы сидим там же, закусываем и все, а воды нету. Вот. Тут Руля, значит, басист наш, Роланд Полихронов, Руля, я его буду называть, потому что его так все называли, его мама даже называла Руля. Вот, Руля говорит, я сейчас воды принесу. Ну и куда-то ушел, ну, приносит бутылку с водой. Ну и мы же сидим там, водку выпиваем, безобразие не нарушаем, сидим тихонечко, закусываем и запиваем водой. Руля, где ты воду взял? Я говорю, да ну тебе надо, говорит, пей, я еще принесу. Думаю, нифига себе, во всем доме нету воды, а он воду откуда-то носит. Вот, опять, значит, ну давай еще воды. Он пошел, опять воды принес. Я говорю, Руль, ну ты в натуре, откуда ты воду берешь? Вот это, ну, ты достал. Я говорю, не, ну, покажи, вот, чтобы я знал. Ну, пошли, говорит. Он меня выводит в коридор, заводит в туалет, открывает бачок, оттуда набирает, а в бачке вода там еще оставалась. Он же, бачок-то над унитазом, он же объемный. Он оттуда зачерпывает воду, и вот это вот нам приносил. Ну, вот это вот я тоже хорошо запомнил. Вот. Помню, что Руля у нас, конечно, алканавт был еще тот, покойный Руля, мне вот, тоже сообщили недавно, я его потерял на много лет, но вот недавно сказали, что он уже давно умер, к сожалению, и мы с ним очень-очень дружили. Руля, басист, с которым я играл вообще, наверное, со школы, ну да, вот как школу закончил, так мы уже с ним и в группе Хроноса играли, ну, друг мой был. Да, так вот, Руля чем еще интересен был? Он не любил водку, вот эти все дорогие какие-то напитки. Вот портвейн, 0,8, все. Вот он, 0,8, он клыком так открывал, пробку так вот поддевал, шлеп, прямо как этот, как автомат. Как бы она запаяна там не была, как бы она жестко не была закрыта, он так клыком поддевал и тюм, и и все, и пробка вылетает. Он мгновенно справлялся с бутылками. И вот это вот 0,8. Он брали портвейна, всегда руля это 0,8 портвейна. И помню, вот это в Баку мы сидим, значит, у нас на следующий день такой финальный концерт. Вот, и Вася дал денег на это. Вася — это руководитель вот этой второй группы, с рыжей бородой, такой прикольный вообще был мужик. Вот, он дал денег, причем так прилично, на закуску, на 3 бутылки водки, и все. И кто пойдет? Руля говорит: я пойду. Ну давай, ты знаешь, где магазин? Да, вот нам показывали гиды, что там вот магазин есть. Ну и отрядили мы Рулю за водкой, и, как говорится, Рулю только за смертью посылать. И сидим, нету Рули, и нету, и нету, и нету, и нету, и нету. Уже там мы еду всю поели, всю закуску уже похавали. Вот, и уже все анекдоты поперетравили. Ну и к вечеру где-то является Руля. В кармане у него 1,08 портвейна. Мы говорим: ты что ж ты в самом, ты как же ж ты это, того, того сего. А он говорит: я деньги потерял, а вот на сдачу осталось. 1,08. Вот, то есть остальное он где-то умудрился пропить за все это время. С кем-то, я уже не знаю, с кем он там это выпивал. Ну, одну бутылку портвейна он решил нам принести. Хотя Вася там давал денег, там можно было ящик портвейна купить на эти бабки. Вот, и он с кем-то там закарифанился на улице, с кем-то встретился и пошел бухать. А вечером нам принес бутылку портвейна. Вот такой у нас был Руля, басист такой. Ну, вообще он очень, конечно, такой душевный, простой был парень, смешной, очень колоритный. Вот я Сане Чернецкому прислал одну из немногих, по-моему, единственная даже фотография Руля на сцене. На сцене это он в ДК «Хэмс», по-моему, был концерт. Он тогда одно время играл с группой «Мост» или «Антоша Чеханте», они тогда назывались. Вот он был кавказский грек. Такие усы у него колоритные были. А вот, а мы ему еще посоветовали выступать в кепке аэродроме, как вот такие грузины из анекдота, такая кепка. Вот, и у него усы такие, как у Мулявина были. Вот, это вот 81-й год. Да, и вот, значит, Подольск, 1987 год, что я помню об этом фестивале. Помню, что это была самая отвратительная наша поездка, самая неудачная, самая отвратительная. Это был фестиваль, на котором мы не играли. Вот так вот. Вот, мы поехали туда, кто-то из организаторов наших, а тогда организаторами там при рок-клубе были там и Шумилины, и Мясоедов там, и кто только, и все брались за эти поездки организовывать, ни у кого ни черта не получалось. И вот одна из таких неудач была наша поездка в Подольск. То есть нам сказал кто-то из организаторов харьковских, что нас там ждут. Но когда мы приехали, мы поняли, что нас там не ждут, нас там вообще в упор не видят, и не знают, кто это такие, и зачем это, и кто это такие приехали, мы вас не звали, вас здесь не стояло, вот, что вы приперлись. Тем более, что тогда уже за группой начал тянуться след такой вот, начали пускать слух, что это фашистская группа, ГПД, что это вот какие-то фашисты, это какие-то, в общем, какую-то херню. И вот этот вот грязный след за нами как бы тянулся. И нас не очень-то хотели вот видеть на сцене эти все комсомольцы, организаторы этих рок-фестивалей. Тогда же рок-фестивали организовывали стукачи-комсомольцы при КГБ. Ну, комсомольцы организации, которым дали задание: если мы не можем это развалить, то мы должны это возглавить. Вот, они возглавляли рок-клубы. Ну, это если так, по-простому. Да, и мы, я помню, что мы приехали в Подольск, я помню точно, что там еще кроме нас был Дима Смирнов с группой «Сутки трое», по-моему, она называлась. То есть сейчас он это «Белые крылья», а до этого были «Сутки трое». Вот. А, значит, и нас предупредили, что там вот это люберецкое движение, люберцы, любера приедут туда, всех будут там избивать, всех будут резать, и все такое, в общем, такая напряженка была. И все испугались, и действительно там любера приехали, потом все это превратилось в реальность. Но мы когда только на вокзале вышли, мы не знаем вообще, куда ехать, никто не встречает. И мы стоим с этими кофрами от гитары, все же волосатики. А любера, они типа воспитывали этих волосатиков за то, что они, значит, не такие, как надо, неправильные. Неправильные прически носят, неправильные кожаные куртки вот они зачем-то одевают. Вот. Ну, сейчас это сложно понять уже, всю эту ерунду. Но тогда это было настолько, все увлечены были своими идеями, своими кланами. Вот. И я помню, мы стоим на вокзале в Подольске, и все жмемся к Диме Смирнову. Вокруг него такая кучка, а он в середине возвышается. Он же здоровый, уже высокий, огромный Димка Смирнов. И все к нему так, как к папе родному, прижались. Думают, когда нас бить будут, сейчас нас будут вычислять, куда идти. Нас никто не встретил, где играть вообще. Может, лучше домой уехать. А Дима Смирнов сам бздит, потому что ему что-то тоже отгребать не хочется. Он, так, как говорится, не боец ММА. Он прекрасный поэт, гитарист. И природа сделала его таким вот великаном. Вот рост у него и вес. Но это же не значит, что он былинный какой-то витязь, Илья Муромец, который там левой рукой махнул, полвойска упало, правой рукой махнул, еще полвойска упало. Не, он же ж не такой, он обычный нормальный парень был. Вот. И он видит, что вокруг него все к нему жмутся и все оглядываются. И он стоит посередине, он говорит, да мне самому бздошно, пацаны, говорит, надо текать отсюда. В общем, вот и Паша Михайленко тоже там, я помню, что за это самое, ну, короче, мы все там не в себе немножко были, потому что нам было неуютно, очень неуютно было в Подольске, нас никто не встретил, никто не ждал, мы не понимаем, куда ехать, и вообще нужны мы здесь или нет, приехали с гитарами какие-то волосатики с Харькова. Вот, тут еще кругом эти любера, любера, все про люберов говорят, там же все же начали вот это вот про люберов говорить. И мы смотрели этот фестиваль в Подольске, мы смотрели из зрительного зала, собственно говоря. Что я помню от Подольска? Я помню группу «Веселые картинки», с которыми мы потом подружились, с которыми потом последующие годы мы встречались на всех фестивалях. Это вообще отдельная история. Мы с ними закарифанили, и я не знаю, на чем мы с ними сошлись, хоть группы как бы абсолютно разные и в абсолютно разных стилях, но вот что-то мы сдружились. Вот тогда я впервые их увидел. «Веселые картинки», тогда был Игорёха Белов, по-моему, у них вокалист. Вот. И они меня поразили своими текстами, своей подачей и с вот этим глэмом. Глэм вот этот такой постмодернистский, даже какой-то уже постмодернистская подача была. Мы люди модерна, мы как бы вот как акины, что вижу, о том и пою. Да? А они с двойным, тройным дном такой, у них юмор, такая ирония была всегда, подначки какие-то в текстах были. Для меня это было в новость. Вот они мне запомнились очень. И запомнилась группа «Телевизор» Барзыкина. Очень запомнилась группа «Телевизор». Я их смотрел из зала, а вообще я редко смотрю группу, ну вот за всю жизнь видел группы из зала, потому что в основном я смотрел, ну, был на сцене. И из зала как зритель у меня никогда не было времени на это. Вот. А это вот в Подольске нам пришлось побывать в роли зрителей. И я еще вот помню группу «Телевизор». Это тоже, кстати, было одно из первых выступлений, после которого стали их узнавать. Они впрыгнули в первую обойму. И этот фестиваль дал им, как мне рассказывали, дорогу на большую сцену. Вот они, их тогда тоже к этому времени еще никто не знал.
Помню, в Подольске меня еще очень поразил гитарист группы «Цемент». Вот такой он был, в какой-то дурацкой кепочке, в узких штанах, и он совершенно был гуттаперчевый. Было такое впечатление, что у него вообще костей нету. Он складывался во время игры, выпрямлялся, подпрыгивал, как пружина, сгибался. И гитара на нем прямо кругом ходила вокруг него. Непонятно было вообще, на чем она держится. Ну, в общем, очень экспрессивно играл, очень драйвово.
Он, когда играл, он складывался пополам. У него как такой вот, как на ходулях был. У него ноги, руки тонкие такие, вот он ими сгибался. И казалось бы, как гитара же должна упасть. На чем она там держится, он там то ли боком играет, то ли сложился, потом выпрямился, подпрыгнул. В общем, он как гуттаперчевый такой резиновый человечек был на сцене. Причем это было не далеко не клоунадой. Это было внутри музыки, это было ритмично очень, это было драйвово. И вот он визуально очень мне понравился, вот гитарист. Помню еще, что все эти выступления в зеленых театрах, вот на открытом воздухе, они всегда мне не нравились. Это некомфортно, это не фэншуйно. А там как раз в Подольске это было все в зеленом театре, отвратительно организовано, отвратительно. Сцена была голая, ну вот представить себе, пустая сцена, без декораций, без задников, без кулис, без ничего. Сзади кирпичная белая стена огромной площади, и на фоне ее там маленькие какие-то фигурки музыкантов одинокие. В общем, не очень, не камильфо, совершенно не камильфо было. Вот. А так вот от Подольска основные впечатления. Но самое интересное в Подольске было уже когда мы уезжали. Сейчас вот продолжу в следующей части. Да, и вот в Подольске мы познакомились, позже уже, но впервые увидели группу «Веселые картинки». А потом как-то нас судьба постоянно с ними сталкивала. Вот, и мы уже в каком-то следующем фестивале, где-то через полгода, закарифанились, и все время мы, значит, вместе были друг другу, в гости ходили, бухали, там байки травили и все такое. Вот. А я помню, ну, для меня, я их полный состав не знаю, я потом читал, что состав у них сильно менялся, но для меня это кто? Это Дима Яншин, это Андрюша, басист был, вот, и Игорь Белов, ну, Игорюха. Вот это для меня как бы, это вот те люди, которых я помню, мы с ними общались, они такие очень колоритные. И, допустим, басиста, по-моему, Андрей звали басиста, да, он такой худой, высокий, а кисти рук у него очень маленькие, как у ребенка. И думаешь, как на бас-гитаре, ну, это ж лапищи какие нужны, там, и риф больше, и четыре струны такие мощные. Как он этими ручками там играет? А играл он классно. Играл-то он классно. Вот тоже парадокс такой. Казалось бы, учат, там вот считается, что у пианистов должны быть там тонкие длинные пальцы. Да какой фиг, посмотришь там виртуоза, у него пальцы сосиски. Аж парит так, что мама не горюй. Вот, так и здесь было с этим, с басистом их. Вот, потом, ну, Дима Яншин, вообще он мультимузыкант, он вообще обалденный гитарист был. И именно как музыкант поражал он меня. А Игорюха Белов тут байки травил, тут такой веселый, ну, душа любой компании. Вот, я даже помню, опять же, вот с веселыми картинками, что связано, мы всегда, значит, я лично вот всегда, когда мы попадали на фестивале, получалось, что нас ставили в один день. То ли они после нас выступают, то ли мы после них выступаем. Ну, это что-то так совпадало. Мы даже удивлялись, мы не договаривались. Мы прощаемся там на каком-нибудь фестивале где-нибудь там в Калуге, встретились и говорим, ну, все, на следующей неделе встретимся где-нибудь. И на следующей неделе ты там встречаешься в Питере. Или там через две недели встречаешься там еще в каком-то городе. Потому что, ну, вот нас приглашали вот веселые картинки ГПД на одни и те же фестивали. Вот. И что я хотел рассказать? Я хотел рассказать, что с веселыми... Да, и вот когда выступали веселые картинки, я обычно вот, когда они перед нами выступали, я обычно-то всех смотрю из-за сцены, из-за кулис. Ну, группа, если там мне интересно что-то, я их из-за кулис. А то я выходил специально в зал, садился в первые ряды там где-то или пробивался туда, прямо к сцене. И вот конкретно слушал веселые картинки, особенно их вот эту песню «Коричневая пуговка». У меня так поднималось настроение, как будто там килограмм сметаны съел. То есть, ну, такой кайф я получал. Я так смеялся, и после этого, значит, мне было, ну, интересно выступать. Приятно выступать, у меня поднималось настроение. Вот, они очень интересные на сцене были. вели себя. Вот. А Игорюха Белов, он, значит, мы уже с группой «Тройка», «Семерка», «Туз», где-то году в 89-м, уже после распада ГПД, мы поехали с группой «Тройка», «Семерка», «Туз» нашей, по-моему, в Калугу все-таки, вот, по-моему, в Калугу, да, там был фестиваль. И у нас была такая композиция в программе, где было длинное вступление. У нас были, гитар не было, у нас были синтезаторы, саксофон и вокалистка. И вот там 8 тактов играет стрингс, потом еще там 16 тактов вступает, вторые клавиши вступают стрингс, потом саксофон вступает еще 16 тактов, и потом только я мощно на барабанах так, тум-ту-ду-дум, и уже мясо пошло такое. То есть первые половину вещи я чисто кочумал. Я кочумал и вот крутил палками, там, глядел по сторонам, в зал, потому что я знал, что мне вступать там черти где. Вот, ну, мощная вещь такая была. И когда вот барабаны начинались с басом, вот тогда уже оно шло в самом мясо. Вот, и перед этим мы, значит, с веселыми картинками уже без ГПД, уже по старой памяти, уже с группой «Тройка», «Семерка», «Туз», мы с ними все равно корефанились там на фестивалях. И мы, значит, перед этим там где-то в гостинице, и то ли они у нас в гостях были, то ли мы у них в гостях были, а на концерте они играли после нас. И вот, значит, я выходим мы на сцену, я сажусь за барабаны, я на таком возвышении был, там барабаны высоко очень поставили, сижу как король на именинах, там, на этот темный зал, смотрю, софиты в глаза бьют, вот, и, значит, начинается вступление, там, стрингс играют, все, я палки кручу, там, а за кулисами сбоку стоит Игорюха Белов, и он мне там рожи корчит, он, типа, поддерживает, там, делает этот насосик этими кулаками, там, кричит, там, давай, Вовка, сейчас урежьте, давай, рок давай, я ему там, значит, за сцену маякую, головой верчу, типа, сейчас мы урежем, Игорюха, будь спокоен. Вот, он мне там, Вовка, давай, я ему, Игорюха, и все это во время вещи идет. Я кручу палки, и, значит, я вступаю. И когда у меня уже руки летят вниз, за долю секунды, я понимаю, что я вступил не там, я вступил вообще там на 32 такта раньше. И я, а вступление у меня мощное такое было, я бум-бум-бум-бум, и пошел мясо резать, потому что если я уже, ну, барабанщик вступил и начал играть мощно, то уже останавливаться нельзя. И я вижу, у Игорюхи глаза такие вот круглые, как 50 копеек, и я на него так за кулисами в бок смотрю, он за кулисами стоит. То есть, где мы, что мы, что мы сделали, куда я вступил. И я смотрю, саксофонист на меня этот маячит, клавишник на меня оборачивается, Люся вообще потерялась, она, все на меня смотрят, я на них смотрю, а мы играем, продолжаем играть уже. То есть, куда въезжать, и мы где-то как-то там с 16-го такта где-то на 32-й доле, на 1/8, 1/4, где-то куда-то все-таки вместе въехали, и Люся поняла, где и вступать вокалом. То есть мы где-то выгребли куда-то. После моего такого резкого вступления, где-то мы там сошлись вместе и уже пошли вещь до конца, там доиграли, спели. И вещь закончили. Вот так Игорюха Белов меня подвел. А, собственно говоря, не он меня подвел, а я сам, не надо ебалом щелкать. Вот, то есть, не надо отвлекаться, когда на сцене играешь. Вот. Что интересно было, что потом я такой расстроенный был, это был, ну, наверное, единственный раз в жизни, когда я вот накосячил прямо на концерте. Потому что я вообще человек очень такой музыкант ответственный, я свои партии знаю очень хорошо. То есть автоматически ночью меня разбуди, я сыграю тебе эту вещь, свою партию сыграю без там, без нот, как говорится. Вот. А это вот я так накосячил, мне так было неудобно, и после концерта мы, так кто-то зашла тусовка, все там что-то начинают там разговаривать, я говорю, ну, ты представляешь, как вот я говорю, ну, так накосячили. А люди говорят, а в смысле накосячили? Но я говорю, ну как, вы что, не услышали? Они говорят, не, классно, так все, вы так звучали, такая моща была, ну, в общем, так, звук такой классный. Я говорю, подождите, вы что, не поняли, что вещь стала в два раза короче, я вступил не там. Они говорят, да не, никто ничего не заметил. Да это только вы знаете, никто ничего не понял. Вот такая вот история у меня связана была с группой «Веселые картинки». Это так, если вот это одно воспоминание цепляется за другим. Вспоминал про Подольск, а съехал на Калугу. И уже даже на другую группу. Ну, старый, старый, и Альцгеймер уже одолевает. Что делать? 1987 год, последняя часть. Да, так вот, значит, ну, самое интересное, конечно, началось в Подольске, когда мы уже уезжали с фестиваля. Закончился этот концерт гребаный, на котором мы так и не выступили. И на перроне, значит, на электричку скопилось там огромное число людей. Там вот все, кто был в зале, а там зал вмещал до 1000 человек. Ну, вот этот открытый театр. Или там около 1000. Ну, в общем, все вот эти зрители, тусовка, эти все мы, волосатики, там, рокеры в куртках с ошейниками, с цепями, там все с панки, музыканты. Вот мы скопились на вот этой площадке, на перроне, и ждем электричку на Москву. И тут, значит, пошел такой шорох, все Любера приехали, и я вижу, то такая вот в толпе такие головы бритые появляются, там такие качки, и вот они, значит, рассеиваются, так раздвигают людей, просачиваются на эту платформу, и уже слышно где-то там какие-то вопли, кто-то там что-то на кого-то нападает, кто-то уже там задирается с кем-то. Вот, в общем, начинается паника на этой платформе, и у кого-то сумка упала на рельсы с вещами, но уже не до этой сумки, и тут неожиданно вдруг приходит электричка, и спасительная на Москву, и электричка подошла, открылись двери, и вот, вот эта вся толпа, которая была там на перроне, она за несколько секунд всосалась туда, в эту электричку, то есть электричка как пылесос вытянула за доли секунды всю эту толпу в себя, двери закрылись, и она, значит, двинулась на Москву. Кто-то на перроне, по-моему, остался, кого-то бьют там, в общем, вот, и мы едем, и я думаю, боже мой, слава богу, что эта херня вся с этим, этот Подольск вонючий закончился, не надо было нам туда приезжать, но это уже задним умом, все мы крепкие. Вот, ну, мы приехали в Москву, быстро взяли билеты на паровоз, приехали в Харьков, расстроенные. В общем, вот такая вот поездка была в Подольск. Итак, продолжим, помолясь. Нахожусь на Мертвом море, сижу на веранде, только что вылез из джакузи, надо мной висит полная практически луна, лунная дорожка. На воде Мертвого моря, вдали видна Иордания, огоньки в 15 километрах вокруг, ночь, огоньки, справа горы, слева Мертвое море. Я вот в труснике сижу на веранде. Да, это так, чтобы понятна была обстановка. Итак, 87-й год, киноконцертный зал «Украина» и ДК ХТЗ. Сразу должен сказать, что про концерт ДК ХТЗ я ничего не помню. Видимо, он не оставил каких-то, не было каких-то особых выходящих вон событий. Вот. А концерт в Украине, ну, тоже особо мне как-то не запомнился. Может быть, он запомнился мне, скорее всего, теми фотографиями, которые я потом уже после концерта увидел, которые сделал какой-то замечательный фотограф. Я даже не знаю, кто эти фотографии делал. Это там, где Саша Черницкий наклонился к публике, публика там размахивает шарфами, тянет к нему руки, а он, значит, с микрофоном такой тянется к толпе, и справа возвышается зал, потому что в Украине зал сделан был амфитеатром. Вот эта фотография вообще уникальная, я другой такой вот не помню
в ГПД, про ГПД фотографии, и к сожалению, не знаю имени фотографа. Вот. Чем еще запомнилась Украина, киноконцертный зал, вот этот концерт? Ну, сразу должен признаться откровенно, играть в зале Украина мне не нравится и никогда не нравилось. Сейчас я, естественно, уже давно от этого отошел, уже много десятков лет прошло. А в те годы мне доводилось там выступать и с группой «Активный ИЛ», и с ГПД, и с «Тройкой», «Семеркой», «Туз». И этот зал мне не нравится активно. Надо понимать, что в самом названии уже зашифрованы его недостатки. То есть киноконцертный зал. На первом месте стоит слово «кино». Киноконцертный зал. Вот, смотреть там кино комфортно. Зал выстроен амфитеатром, со всех мест все видно, вот, но играть там отвратительно. Во-первых, звук там гуляет по залу. Гуляет по залу и с запаздыванием приходит на сцену обратно. Это отвратительно, особенно для барабанщика. Ну, представьте, ты слышишь в мониторах звук, он уже как бы искаженный немножко, он тебя к нему надо привыкнуть, а после него ты слышишь еще запаздывающее эхо, которое приходит. То есть акустика этого зала очень нехорошая, и вот этот возвратный звук, он всегда меня раздражал. Это раз. А вот два, это то, что зал там сделан, то есть сцена там сделана полукругом, и она голая. То есть это вот такая шайба полукруглая. На ней ни декорации не выстроишь, ничего. Вот ты из какой-то дверки там боковой выползаешь, нету ни боковых кулис, ни задника нет, ни декорации, ничего. Вот экран сзади тебя висит, и все. И вот выходи на эту шайбу, и ты небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Ну, в общем, и смотрится это из зала отвратительно, и играть там отвратительно. И третье, то, что я помню, в этом зале невозможно было повесить нашу декорацию. Декорация была уникальна, это паутина, которая опутывает разрушенные здания города. Эту декорацию придумал Игорь Сенькин. Вот это его изобретение. Придумал он ее, глядя на потолок своей мастерской, в его мастерской, в которой бывали, наверное, все тусовщики, и рокеры, и художники, и музыканты, и врачи, и хирурги, и какие-то вообще темные личности, там кто угодно был всегда. Вот, помнят, что возле потолка его мастерской была такая густая-густая паутина, потому что он никогда ее не снимал и не убирал. Она от постоянного курения табака, она стала коричневой, и вот эти все углы его мастерской, у него там высокие-высокие потолки были. Вот, вся его мастерская вверху была возле потолка оплетена вот этой вот паутиной. Поэтому, я думаю, он как раз от этого образа и танцевал. Игорь Сенькин сделал на таких длинных рулонах бумаги, сделал части изображения, и когда они развешивались сзади на сцене, сзади нас, они превращались в такой полуразрушенный мрачный город, немножечко такой в кубистском таком стиле, в стиле кубизм. Может быть, что-то там было искаженные такие гипертрофированные здания с черными глазницами окон. И вот, а сверху он сплел из ленты, взял там 200 метров ленты и сплел паутину. Вот, и эта паутина сверху развешивалась, и вот на фоне этой декорации мы обычно в Харькове выступали. Даже в нескольких городах, по-моему, где-то на выезде нам удавалось тоже эту декорацию развесить. А в Украине, что там, экран висит, там и ни кулисы, ни креплений, ни черта нету. Ничего не развесишь. Вот, поэтому сцена эта мне не нравилась. Выступление это как-то особо мне ничем таким вот не запомнилось, хотя, может быть, для зрителей оно, наоборот, было каким-то очень интересным, удачным и этапным. Ну вот для меня, как для музыканта, нет. Что есть, то я говорю честно. 1987 год, Воронеж. Ну, Воронеж вообще для наших двух групп, группа «Продленного дня» и потом «Тройка», «Семерка», «Туз», был первым городом, куда мы выезжали из Харькова на первую свою междугороднюю гастроль, где нас слышала уже не домашняя публика, а публика, которая приезжала там с разных городов. В общем, на выезде это так странно получилось, что и в ГПД, и в «Тройке», «Семерке», «Туз» почему-то вот первое выступление за пределами Харькова, это вот почему-то был Воронеж. Не знаю, может быть, потому что у Сенькина там какие-то связи были, он с кем-то там закарифанился и договаривался. И эти люди уже знали, что если Сенькин что-то привозит, так это уже что-то ударное будет такое. Как сказать, как это по-русски сказать, блин, сейчас я уже... Вот на иврите еще нормально говорить не научился, а по-русски слова уже забывать стал. Скандально. Вот, мега-скандальная будет какая-нибудь группа или какое-то яркое выступление. Да, вот, может, поэтому вот в Воронеж мы и приезжали с первой гастролью. Вот, из ГПД мы приехали туда со своей программой положения дел. И, кстати, вот да, я немножечко еще завершу тему с этой паутиной, с декорацией. Вот как раз на альбоме «Положение дел», магнитофоном, первый альбом ГПД, вот как раз вот фрагмент вот этой декорации можно увидеть на обложке. Вот. Да, значит, мы приехали в Воронеж. Я помню, там отличились наши ГПДшки, девчонки, Инка Диканбаева, ну, в смысле, Инна Чернецкая. Вот она тогда была, естественно, под девичьей фамилией своей. Вот. И Ленка. Вот это две ГПДшки были. Ленка Дядина. Вот мы с ней увиделись спустя много десятков лет в Санкт-Петербурге Господи, да, в 19-м году, как раз на юбилейном концерте ГПД «Разные люди». Она приехала из Голландии, я приехал из Израиля. Вот тогда мы встретились, да. Так вот, в Воронеже отличились наши ГПДшки, мы их так называли, это наша группа поддержки. Вот, девчонки вообще были, ну, огонь. Вот, они всегда выходили под сцену, заводили там толпу, если вот я играю на сцене, и мне посмотреть в первый ряд, тут вот я обязательно увижу наших ГПДшек, где бы я ни выступал. Они там в цепях такие, панковские какие-то иракезы, хайра, там ярко одеты, броско так, вообще в каких-то там порванных джинсах. Я уже не помню, что тогда носили, но очень вызывающе было. И мы еще шутили, когда с нами ГПДшки, значит, едут куда-то на гастроли, я говорю, там Ленке, я говорю: «Ленка, лифчики металлические не забыли с собой взять, там металл в шипах какие-нибудь?» Она говорит: «Не бойся, все взяли». Вот, в общем, там ГПДшки наши вышли в зал, а играли мы в зале, по-моему, университета Воронежского. В общем, там какое-то академическое, какое-то учебное заведение, по-моему, университет. Вот, в актовом зале мы играли. Вот, там в первых рядах сидела какая-то еще и публика из преподавателей, они вообще не поняли, куда они попали, что это, где это, выключите свет, выключите электричество, прекратите это, что это значит, вот, и тут еще ГПДшки выходят в этих, с хайрами, там, с иракезами, в цепях, там, раскрашенные, как индийцы, племени Сиу. Вот, а сзади публика там беснуется, давай, давай, вот, а в первых рядах сидят преподаватели, там, прекратите это. В общем, был интересный концерт такой. Вот мы отыграли программу на ура, очень хорошо отыграли. Вот, я еще помню, что я пробил пластик на сольнике, причем пробил не по своей вине. Он был перетянут, как бы неравномерно натянут на сольном барабане. Он был там, я посмотрел потом, еще заметил вначале, но не обратил внимания, что он был натянут с одной стороны, а с другой стороны немножко провисал. Вот, естественно, от неравномерного натяжения, а я как бы играл так активно, вторую, четвертую долю, мощно, так. Вот, поэтому я вколачивал так вот, как кувалдой, удары эти. И, естественно, где-то на второй-третьей песне пластик порвался. Играть-то надо. И, а как барабанщику играть, когда нет второй-четвертой доли? Почему ее играть? По бастому там или почему? Ну, как-то выкрутился, как-то играл, как-то заменили мы барабан. Но я помню, что потом в газете какой-то там, значит, Комсомольской, когда критиковали наше там все это выступление, что вот приехали какие-то панки, какие-то фашисты, какие-то ненормальные, которые ненормально одеты, они поют дикие песни, дикие вопли, ну как обычно писали тогда про рок-музыку, вот, вот. И они говорят, и даже барабанщик так бил по своим барабанам, что он попробивал все барабаны на ударной установке. Вот так они написали. Вот. Ну, на самом деле, кто-то, кто настраивал барабаны, просто неправильно натянул пластик. Вот это я запомнил, что у меня на сцене такой казус вышел. Вот, и надо было как-то выкручиваться. Ну, выкрутились. Вот. В общем, Воронеж почему-то у меня оставляет самые... Вот, сам оставил самые приятные воспоминания, хотя ничего там каких-то особых событий не было, но вот и сам город тоже мне почему-то напомнил Харьков. Вот, может быть, центр вот имеет такую же архитектурную стиль застройки, вот, может быть, серый цвет вот, домов в центре, вот эти вот каменные стены. Ну вот чем-то мне Воронеж все-таки напоминает Харьков, не знаю почему. Вот. И стройка «Семерка» и «ТУЗ» тоже, когда уже ГПД распалась, уже образовались разные люди. А мы с Сенькиным и с Женей Обрывченко сделали группу «Тройка, Семерка, ТУЗ». Вот с Игорем Моровецким, Женей Обрывченко, я, Игорь Криничко на саксофоне и Люся Моисеева, вокалистка. Ну и Игорь Сенькин, значит, мы с ним придумывали эту группу, он нас, наш папа был. Вот. И мы тоже поехали на первую гастроль туда, в Воронеж. И тут, ну, там были такие приключения, конечно, что их рассказывать не нужно, потому что они связаны с наркотиками. Вот никаких подробностей рассказывать не буду, но я там сам чуть не погиб, и чуть не потеряли мы вокалистку. В общем, слава богу, все остались живы. Вот после Воронежа, ну тоже там выступление у нас было удачное, и город у нас, у меня лично оставил очень приятные воспоминания. Вот, вот такой вот Воронеж. Да, еще Воронеж, чем он запомнился, Воронеж, что там мы познакомились на этом фестивале, я уже не помню, с ГПД или с «Тройка, Семерка, ТУЗ», по-моему, когда в ГПД играли. Да, в ГПД, когда мы играли вот свои первые гастроли в Воронеже, мы там познакомились с таким удивительным человеком Альберт. Я помню, что его звали Альберт. А вот фамилию не помню. Вот, это вообще уникальный случай был в истории рок-музыки. То есть мы знали группы там, в составе которой было там и 7 человек, и 5 человек, и 4 человека, и 3 человека, там Полис или еще что-нибудь. Может быть, даже были группы, в которых было 2 человека, но вряд ли. История знает какие-то примеры, когда в рок-группе был 1 человек. Так вот это был как раз Альберт, у него была группа из 1 человека, и называлась она «Красный огурец». Вот, вот совершенно отвязный такой был автор, он писал свои стихи и исполнял их под аккомпанемент на электронном таком блине, барабан электронный, ну блин мы его называли. Вот он выходил один на сцену и совершенно как бы никого не стесняясь, вот на одном барабане себе аккомпанировал и пел, орал свои стихи, песни. Вот. Удивительное вообще вот впечатление. Я такого больше нигде не встречал. Вот. Он потом приезжал в Харьков к нам, мы там корефанили с ним, как-то дружили. Вот. И даже интересно его судьбу узнать, где он сейчас и что с ним. Вот столько лет прошло. Я помню, что он, когда приехал в Харьков, году, наверное, в 88-м он приехал в гости просто там, или на фестиваль, да, на фестивале. Он тоже выступил у нас в Харькове на каком-то фестивале. Вот, и мы с ним что-то шли по Пушкинской, возле метро Пушкинская, возле кинотеатра, по-моему, это, боже, кинотеатр на Пушкинской, я не знаю, там был, сейчас не знаю уже, что там. Вот, и там на таких ящиках деревянных из-под овощей бабушки торговали разными там всякими, кто морковку продавал, кто семечки, кто носки вязаные, кто еще что-то. Ну, тогда такие времена были, это уже перестройка наступила, перестройка, перестрелка. Вот, скоро уже замаячила на горизонте гласность 90-е годы лихие. То есть тогда уже страна в разнос пошла, уже беспредел был. То есть многие люди остались без средств к существованию, вынуждены были с земли, вот как мы говорили, с земли торговать там книгами своими с библиотеки, которые там насобирали за всю жизнь, или там какими-то там кофточками, какой-то морковкой, за которую собрали где-то на огороде. Вот. И там была одна бабушка, которая торговала газетами. Вот. А, значит, они там все между собой общались, эти бабуси. И одна бабушка, которая торговала газетами, она обычно отходила там с подругой поговорить. Рядом где-то в нескольких метрах стоял ящик. На ящике лежали газеты. На бумажке была цена написана, сколько газета стоит. И такая баночка металлическая, куда ты мелочь кидаешь. Там вот 15 копеек стоит газета. Ну, кидаешь 15 копеек, берешь газету и идешь. Или там 20 копеек, там какая-то газета стоит, кидаешь 20 копеек и идешь. Ну, для нас это было нормально. А она так краем глаза поглядывала, ну, вообще, как правило, даже и не смотрела в ту сторону, а просто там терла какие-то байки со своей подругой. Вот. И когда Альберт увидел эту ситуацию, он говорит, как это возможно? Лежат газеты, лежит банка с деньгами, и ее никто не украл. У нас, говорит, в Воронеже, то есть ты не успел бы оглянуться, ты не успел бы в карман залезть за сигаретами, а уже этой ни банки, ни газет, ни ящика, уже бы ничего не было. Вот так вот он удивился, что вот в Харькове вот так можно торговать. Вот, это я вот про Альберта еще вспоминаю, «Красный огурец». Интересно, кстати, он вошел со своей группой в какую-нибудь рок-энциклопедию, как самая уникальная группа в составе одного человека. Вот мне самому даже интересно. Продолжаем старческие воспоминания на Мертвом море. 1988 год, фестиваль в Горьком, город Горький. Как хочется сказать, давайте я вам лучше песню спою. Я хотел вам рассказать про Мертвое. Саня, вот для тебя лично про Мертвое море. Ты понимаешь, вот уникальное место. Ты когда едешь на машине, ты проезжаешь, вот сначала поднимаешься на высоту 500 метров. И на скалах, вот, это горная дорога, такая серпантин все время, лево-право, 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 змея такая, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот, и ты видишь сначала отметку плюс 500, потом ты едешь, там, плюс 400, плюс 100, 0, минус 100, минус 200, и так вот спускаешься на полкилометра ниже уровня моря. По этому серпантину, по этой горной дороге, и потом в самом конце перед тобой открывается вообще такое уникальное образование, как Мертвое море. Ну, для евреев тут, как говорится, в Израиле вообще даже лужа какая-то уже море. Но вообще-то это, конечно, внутреннее озеро, но оно уникально тем, что это самая низкая точка на планете Земля. Вот, где можно жить, ходить, там гостиницы стоят. Вот. И во-вторых, конечно, это уникальное место, что оно имеет совершенно особенный свой дух. То есть ты, когда сюда приезжаешь, здесь нет тусовок, нету каких-то там громких дискотек, тёлки-метёлки, проститутки, здесь этого ничего нету. Это все там, наверху. А в этой яме только вот соленая вода, которая держит тебя, в которой утонуть невозможно. в которую ты садишься, как вот как на унитаз. Так вот, колени подогнул, сел, согнулся, и все, и тебя несет, как кораблик. Вот. И ты тихонько только так руками подгребаешь, и все. А под тобой, может быть, там глубина какая угодно, ты этого просто не знаешь, потому что ты никогда не утонешь в Мертвом море. И вот вообще такая, и здесь испарение соли, какой-то минералов. Здесь же очень много минералов, и в воздухе вот эта соль растворена. И ты и надышишься, и здесь такой спокойняк наступает, ты от всего отстранился, там наверху может быть что угодно. Ядерная война, там голод, какие-то бомбежки. А вот ты спустился в Мертвое море, и ты как в утробе у матери плаваешь в этом соленом растворе. Вот все спокойненько, тихо, стоят эти отели, старички, как правило, еда очень вкусная, джакузи, там бассейн, пошел на море, поспал. Вот такой вот. В общем, вот такая обстановка. Я вот в такой обстановке сейчас записываю этот текст. Это вот такие вот отступления. Типа, а давайте я вам лучше спою. Ладно, шучу. 1988 год, город Горький. Что, опять же, сказать вот именно за этот фестиваль чего-то такого особенного. Чем он запомнился? Он мне запомнился, наверное, тем, что впервые мы случайно встретились две группы продленного дня. Группа, в которой играл Чиж из Дзержинска, и группа наша, харьковская, вот совершенно уникально, они одинаково назывались. И потом вот так судьба распорядилась, что вот эти группы так перетасовались, что одна в другую переросла, ну, вообще, все так переплелось неожиданно, что это похоже на чудо. Вот. А как произошла эта встреча лично для меня? Ну, лично для меня, значит, перед выступлением я иду по коридору, там, из гримерки, там, какой-то, уже не помню, ДК или где мы выступали, не помню. Вот, иду по коридору, и навстречу мне идет какой-то парень. Вот, а у меня была, я уже в прикиде в своем, джинсы порванные, майка и кепка у меня на голове такая была с эмблемой ГПД, клин такой, его можно увидеть на альбоме, первом альбоме «Положение дел», там тоже вот клин, его придумал Игорь Сенькин, опять же, вот этот логотип ГПД, три буквы, клином. Вот, у меня нашита она на кепку спереди. И идет навстречу ко мне идет парень, тоже в каких-то там драных джинсах, а у него на колени, по-моему, или вот на джинсах, у него практически такой же клин нашитый, тоже из трех букв, ГПД. И вот мы вот так вот друг напротив друга останавливаемся, удивленно. Я говорю, а ты кто? Откуда ты, с какой группы? Он говорит, я ГПД из Дзержинска, а ты кто? Я говорю, я ГПД из Харькова. То есть, вот так вот, я не помню, по-моему, барабанщик он был. И мы так посмотрели друг на друга, думаю, вот чудеса, какие в жизни происходят. Две группы с совершенно одинаковым названием. Вот. Ну, потом выступали, все, потом вы все знаете лучше меня, как все произошло с Чижом, как в Харьков он приехал, как развалилась ГПД, разные люди образовались. Ну, это, в общем, все уже не так интересно. Вот. А чем еще Горький запомнился мне? Ну, вообще, это для меня, собственно говоря, город такой вот родной достаточно. Почему? Потому что у меня вся родня по отцовской линии, она из Горького. Вот, там отец мой родился, и тетушка моя, Люсенька, там до сих пор жива, дай бог ей здоровья, вот она в Горьком. Я там бывал еще у них как в гостях, как у родственников своих. Вот. А именно на фестивале мне еще запомнилась почему-то группа, вот я боюсь сейчас ошибиться, по-моему, они назывались «День и вечер». «День и вечер». Это как раз вот Горьковская, по-моему, группа.
Вот, а что-то запомнилось мне, так немножко смешно получилось. Я их смотрел, опять же, из-за сцены, из-за кулис, ну, сбоку, как я все группы я видел, не из зала, а сбоку. Они то ли перед нами они играли. Вот. И они такие вот ребята, такие очень активные. И вот было видно, что они очень стараются играть. Они одеты были в какие-то кожаные куртки, и они все черненькие, то ли татары, то ли у них кавказская кровь какая-то была, я уже не знаю, но они черненькие все. И у них почти у всех серьги в ухе в одном были, как у этих у пиратов там серьга висит. Вот они с серьгами были. Вот я не знаю, зачем, почему это. Вот. И было видно, что они вот стараются играть, но эта группа, ну, не стала она известной. Почему? Я даже не знаю, почему. Вот чего-то не хватало. Это какая-то вот такая особое какое-то состояние или энергия, которая, если есть, то ты становишься уникален. А если нет, ты остаешься в мейнстриме. Вот они были в мейнстриме, да, они старались, они играли хорошо, активно, они там прыгали по сцене, вот и у них драйв был. Ну вот, я не думаю, что кто-то, многие знают их. Вот. А мы еще шутили по их поводу, у них из этих сережек в ушах, мы их называли цыгане. И где-то еще встретились на каком-то фестивале, мне говорят, а вот из Горького день и вечер приехали. Я говорю, а цыгане приехали. И Саня там смеется, да, цыгане приехали. То есть, ну, мы по-доброму так шутили, это же не то, что там оскорбить кого-то. А наоборот, мы музыканты всегда друг про друга там шутки какие-то, кликухи придумывали смешные. Вот из этих сережек мы их по-доброму так цыгане называли. Хотя они у меня оставили вот очень доброе такое положительное впечатление от выступления их на сцене. Я их слушал с удовольствием. Ну вот почему-то они не выстрелили. Вот этим мне запомнился, собственно говоря, город Горький. Это вот день и вечер. Не знаю, сейчас эту группу кто-то знает или нет. Вот, и какая ее судьба. И вот первая встреча двух групп, которые друг на друга удивленно так посмотрели и спросили. То есть это все равно, что сказать, как тебя зовут. И человек назовет тебя там Василий Петрович Иванов, 31 года от роду, родился в деревне там Коцепетовка, в правом доме, в последнем доме справа по улице. И тот ему скажет, я тоже тоже фамилию назовет, и в той же Коцепетовке родился, и в том же доме, только слева. И они друг на друга будут лупать глазами и не понимать, как они могут иметь одинаковое имя, фамилию, отчество, родиться в одной деревне и друг друга не знать. Вот так же и с ГПД было. Хотя потом, вот так интересно, судьба переплела. И вот эту встречу неожиданную двух групп с одинаковым названием, судьба превратила, или Бог, я уж не знаю, Бог, наверное, да, он превратил в такое хитросплетение, которое потом дало вот такой музыкальный эффект, как группа «Разные люди». Вот, это Горький, 1988 год. А песню я вам потом спою. Будем считать, что ветер нам не мешает. Итак, 1988 год, фестиваль в Киеве, часть первая. Ну, к 88 году ГПД уже была очень известной группой, магнитоальбомы расходились по всему Советскому Союзу, какие-то самиздатовские рокерские журналы рок-н-ролльные писали. Мы очень много ездили, нас приглашали везде. Мы часто даже не всегда вспоминали, в каком мы городе находимся. Ну, может быть, так. Ну, в общем, череда была выступлений. И вот в 88 году пригласили нас на фестиваль «Миру нет альтернативы». Так вот он почему-то назывался. И при чем здесь мир, какая альтернатива, при чем здесь рок-музыка, вообще непонятно. Но тогда комсомольцы придумывали такие вот идеологически правильные
названия для фестивалей, которые не имели отношения вообще ни к музыке, ни к чему. Вот, и Саня Чернецкий сразу переименовал, когда узнал, он переименовал этот фестиваль, он его окрестил «Альтернативе нету мира». Вот так вот он его назвал, так мы все смеялись, ну смешно было. Я уже говорил, что Саша поэт, а поэты, они играют со смыслами, играют со словами, жонглируют часто, чтобы появляются какие-то новые смыслы, или из обычных словосочетаний появляется что-то смешное. Вот, ну вот я помню, вот он обыграл так это название. В общем, миру нет альтернативы, альтернативе нету мира, вот этот фестиваль. Опять же, туда приехала, в Киев высадился целый десант харьковских групп. Я помню, значит, там приехали мы, ЭПД приехал, Дима Смирнов с группой, приехала группа «Фабрика», приехала группа эти рок-н-ролльщики наши, «Противовес», по-моему, «Шок» даже приехал, Паша Павлов, ну, я не помню, ну, в общем, ну, групп 5, по-моему, приехала на этот фестиваль. Вот, и все эти группы разбросали по разным дням выступления, по разным дням фестиваля, разбросали по разным залам даже, кто-то играл там в зале КПИ, кто-то должен был играть в Зеленом театре, опять же, там открытая площадка, кто-то там в каком-то ДК в разные дни, в общем, целый был десант такой вот харьковских групп. Большой очень был фестиваль. Вот. И для нас приезд в Киев был сразу же неудачный. Как только мы вышли из поезда, как только мы сели в автобус куда-то там везти нас, хоть в общагу или в гостиницу, я уже не помню, в автобус зашли какие-то строгие люди в черных костюмах с галстуками. Вот. Мы их называли тогда КГБисты. Ну, кто его знает, это были КГБисты, не КГБисты, может, менты, может, работники горкома комсомола, может быть, из горкома партии, может, из идеологического отдела, бог его знает. Но мы их называли так, ГБисты. Вот, зашли в автобус, а мы там все с кофрами, там с, я с кофрами от тарелок, там все с прикидом, и, ну, на концерт же приехали, на фестиваль. Вот, они прошли по автобусу и спросили, а где здесь группа «Продленного дня» из Харькова? Мы говорим, это мы. Они говорят, а вам на выход. И, значит, нас из автобуса выгрузили, вот, сказали, фашисты нам тут не нужны. Почему фашисты? Опять же, вот это вот... За нами тянулась вот эта слава какая-то непонятная, скандальная группа. А тогда все, что скандальное, называли фашисты. Вот. И, значит, нас довели под конвоем, вот этих строгих дядечек привели на вокзал обратно, поставили возле кассы билетные и сказали, вот берете билеты и возвращайтесь в Харьков, здесь нам таких не надо. Все, вы нигде не играете, вы никуда не поедете, мы вас не ждем, вас здесь не надо, и вы должны отсюда уехать. Я уже не помню, каким образом мы там выкрутились, что мы все-таки вышли с этого вокзала, вот, и вынуждены были принять какое-то решение, что же нам делать. Вот, если в Подольске, к примеру, мы приехали как совершенно неизвестные никому люди, которых действительно туда не приглашали, то в Киев приглашение это было, но в последний момент, значит, там... наверху, там, в горкоме партии, или там, в горкоме комсомола, или где там эти решения принимались, там решили, что, значит, эта группа запрещенная, и она здесь играть не будет. А мы-то уже приехали по приглашению. В общем, нам надо было принять какое-то решение, что нам делать. Вот. И дело в том, что вот в этот год, вот, конец, ну, 87-88 год, когда мы активно играли, нас называли даже группа, закрывающая рок-клубы. Это, по-моему, сэр покойный придумал эту шутку. Группа, которая закрывает рок-клубы. То есть город, в который мы приезжали и давали концерт с этими Сашиными текстами, Вот, сразу же на следующий же день в горком партии вызывали секретаря комсомольской организации городской, сказали, говорили ему, клади билет партийный на стол, значит, все, тебе выговор с занесением в личное дело, значит, как вы смогли допустить это, вот, рок-клуб закрывается, ваши все, то есть мы были группы, закрывающие рок-клубы, приносили такие неприятности этим организаторам, потому что Сашины тексты, они, ну, на тот момент были вообще настолько дерзкие, настолько революционные, вот, что это даже при том, что комсомольские организации пытались имитировать интерес к рок-музыке, как бы возглавить это вот все безобразие, даже несмотря на это, все равно наша программа с Сашиными текстами, она была, ну, настолько дерзкая, что просто хулиганская. Вот нас не хотели вот... Никто не хотел неприятностей из организаторов, короче. И, в общем, как-то смывшись с вокзала из-под опеки этих строгих дядечек в черных костюмах, мы все-таки вышли с вокзала, и нам надо было решить, что мы все-таки остаемся, попытаемся сыграть, или... Ну, и, в общем, мы приняли решение, будем как-то... Подождем начала вот нашего дня выступления, а там как-нибудь оно сложится. И для того, чтобы нас не вычислили опять второй раз, не выгнали, не привели к кассам на вокзал, мы, значит, решили, да, нам кто-то посоветовал, а вы селитесь в общежитие и будете говорить, что вы фаны группы «Противовес». А, нет, фаны группы «Фабрика». Во, вот так вот. И будете, как обычные там тусовщики, типа, вот, шифроваться. Ну, и мы зашифровались. Я помню эту жуткую общагу. Это, ну, народу приехало, ну, представьте, там приезжает 4 или 5 групп, это уже там, ну, 5 у 5, 25, да? А с ними же еще приезжает тусовка, у каждой группы там человек по 50 еще тусовщиков, фанатов. Да, ну, в общем, и вот эту всю массу надо где-то селить людей, а кроме нас же там еще группы из других городов и все. И я помню, что фабрику поселили в какую-то общагу, совершенно убитую, такую неприспособленную для жизни, и мы там тоже ютимся, как фаны группы «Фабрика». Я помню, там спали 7 человек на 4 кроватях, причем спали поперек. Вот, мне удалось все-таки отвоевать какую-то там кровать, повезло мне, я был один на кровати, там штук 15 этих кроватей стояло в этом зале, вот, ну, там тусовка, кто-то бухает, кто-то накуренный, там кто-то уходит, приходит, вообще полная непонятка, ну, тяжело это все, тяжело, вот, и я помню, что... Я уже начал так кемарить и потихонечку засыпаю, так уже глаза ватные становятся, думаю, слава богу, этот день закончился, а завтра, бог даст, ну, как-нибудь что-то будет уже получше. И вот я засыпаю, и я краем глаза слышу, открывается дверь там в комнату, и Мясоедов, он с нами был тоже, Сережка, он подходит к двери и начинает с кем-то разговаривать, там какая-то девушка стоит, а свет оттуда сифонит же из двери, оно прямо в глаза. Поэтому я так приоткрыл глаз и думаю, что такое, кто это? Вот, и какая-то девчонка с ним что-то перетерла, а я смотрю в проеме, он, у нее такая фигурка классная, красивая девчонка, длинный волос, блондинка. Вот он с ней что-то шу-шу-шу-шу-шу, потом говорит, ну иди, вон, найдешь место, ложись. Она, значит, там с рюкзачком каким-то продирается туда, раз, смотрит, ну, а я один на кровати. Вот, я делаю вид, что я сплю. Она раздевается, вот, ну, как там, до трусов и до майки, естественно, вот, и ко мне под одеяло ложится, жопой ко мне. Я думаю, опа, хороший приход, что делать? Ничего не делать, засыпай, говорит мне внутренний голос. Вот, и, короче, она меня жопой так подвигала, я оказался на самом краю кровати, вот, ну, как-то уже там на краю кровати все-таки удалось мне заснуть. На утро я проснулся, ее уже нету, естественно, кто это был, зачем, чего, куда, ну, ничего не понятно. В общем, там все было через жопу, все через жопу было на этом фестивале, поэтому с этого началось, и так оно и продолжилось. Хорошенькое начало, как говорится. Вот. И, значит, мы поехали. Наше выступление должно было быть в Зеленом театре. Вот. И мы поехали туда, и с утра сели в зал, зашли как, ну, типа как элефаны или как музыканты, пустой зал, зрителей нету. На воздухе сидим, на лавочках там кочумаем. Сидим, кочумаем, ждем, чем же это все закончится. И уже подходит там 4 часа вечера, должен быть уже начаться фестиваль, то есть уже должны запускать зрителей. Вот. А зрители вот ходят кругами по этому парку, вокруг этого зала, их не пускают никого. Потому что фестиваль начали винтить. То есть начали винтить это выступление. А в чем было дело? Значит, я так из любопытства начал там шататься по сцене, зашел за сцену и постоял рядом с открытой дверью. Там была большая такая комната у директора, по-моему, этого клуба. Вот. А там куча народу набилась, и я слышу такой разговор. Значит, там какой-то КГБист, такой, ну, вот, такой полковник. Вот образ у него такой полковник, хоть он и в штатском был, вот, седой такой вот, побитый жизнью полковник. Он, значит, выговаривает организатору фестиваля, он ему в приказном порядке говорит, значит, два магнитофона должно стоять. Один подключаете к пульту, второй должен стоять на сцене. Каждое слово, которое здесь споют или произнесут, должно быть записано. А на утро, то есть к вечерам, эта запись ляжет ко мне на стол. Значит, или вы на это соглашаетесь, или, значит, мы не позволяем проводить концерт. И вот. А комсомольцы с ним спорят, там какие-то тусовщики, какие-то музыканты тоже что-то подгавкивают. А с этим полковником там еще таких два или три дядечки, такие в пиджаках, такие подкачанные бойцы, десантники. И вот они, значит, так сомкнулись у него за спиной плотно, а он, значит, им говорит, или два магнитофона и запись ко мне на стол, или фестиваля не будет. А те ему, как вы можете, это рок-музыка, у нас там все тексты залитованы. Ну, люди опытные знают, что такое литовка, да? Вот, у нас все тексты залитованы, нам все разрешено, а вы нам запретили. Короче, вот эта вот кутерьма идет непонятная, она длится полчаса, час, уже там к 6 вечера, уже близко. Народ в зал не пускают, зал пустой. А мы сидим, музыканты просто уже развалились, мы устали, мы и спали так в один глаз, и не жрали ни черта, и не поселили нас, и непонятно вообще, дадут нам играть или нет. И мы ждем, чем это все закончится. А там все бегают за сцену, там по сцене этот полковник то выходит, то приходит, какие-то менты заходят, что-то запрещают, разрешают, запрещают. В общем, ну нету концерта и все. Ну, дурдом, чистый дурдом. Вот. И что, значит, я еще запомнил, вот тоже такой удивительный случай. Вот мы сидим в этом зале, а впереди нас, значит, где-то вот в первых рядах, тоже на лавочках, маятся такие два парня и две девочки. Они музыканты, как оказалось потом. Это группа из Голландии была. Вот, как называлась, вот хоть убей, не помню, голландская группа. Они приехали на фестиваль с другого конца Европы. Вот, играть музыку, играть рок. Вот, и они сидят уже 2 часа битых, их привезли из гостиницы в какой-то зеленый театр. Они сидят на этой лавочке и наблюдают, как на сцене бегают какие-то мужики в пиджаках, там, галстуках какие, за ними комсомольцы, как вот в мультфильме. Такой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, побежали в ту сторону. Этот полковник, а за ним целая гурьба этих комсомольцев. Потом тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, в другую сторону побежали. И все на ходу ругаются, все друг другу какие-то претензии там. В общем, а голландцы, они вообще по-русски не бельмеса. Они вообще ничего не понимают. То есть они вообще не понимают, что происходит. Эта группа, которая приехала играть свою программу, им ничего не говорят, и концерта нету. Вот. И вообще это удивительный случай, что в группе было две девочки и два парня. Я такие составы мало знаю. Обычно или это вокалистка, и в составе ребята-музыканты, да, это там вот тройка, семерка, туз, или там Wild Wings on Wheels, тоже голландская группа была, мы играли с ними там, и, ну, масса таких групп, там, та же Suzy Quatter, к примеру. Или это там чисто женская группа, там, Love Cramps, или там, ну, тоже были у нас знакомые такие музыканты, мы с ними играли, это бабские группы были. Вот. А это вот два парня и две девочки. Причем вот я помню, что барабанщица, по-моему, была девочка. А гитарист, Ну, в общем, не помню, в какую. Ну, вот 2-2. 4 человека, группа. Вот. И они вот сидят, сидят. И уже где-то просидев несколько часов на этой лавочке, ничего не понимая по-русски, они вдруг приняли решение. Они просто поднялись на сцену с гитарой, с расчехленными гитарами, воткнулись в усилители. Их оператор сел за пульт, подвинул там организаторов, нашего оператора, что-то ручки покрутил туда-сюда, и они как влупили. Вот представьте, при пустом зале, там за сценой какой-то скандал с КГБистами, с комсомольцами, с ментами. Вокруг этого зеленого театра ходят там 1500 человек кругами, а там менты стоят, не пускают их. Пустой зал, сидят одни музыканты, которые приехали такие же, вот, которые не отдупляются, в чем дело. И эти голландцы вышли и просто отбомбили, ну, если не всю программу, то пол программы, вещей 6 или 7, они полностью отбомбили, как на концерте. Просто при пустом зале. Причем отбомбили потрясающе. Вот. И когда они начали играть, вдруг пошел музон, пошел такой вот, ну, хороший кач такой вот, пошел. И это, я смотрю, там эти комсомольцы за сценой засуетились, этот дядька, этот КГБист тоже бегает, но все боятся их остановить, потому что это же голландцы, это же иностранцы, а тогда отношение к иностранцам было такое очень паритетное, оно и сейчас отчасти уже, ну, еще осталось. Вот, и они не знают, а как их можно запретить, если они уже играют? Это же голландцы, это же иностранная группа, их же кто-то пригласил, они же могут по шапке дать, если мы им сейчас и из розетки шнур выдернем. В общем, никто не решился их остановить. Они, так ничего не поняв, эти музыканты, они отбомбили половину своей программы. Вот, перед пустым залом выключились, собрали гитары в кофры и уехали в гостиницу. Вот такой был случай на этом фестивале. Вот. А судьба выступления ГПД висела все-таки на волоске. И вообще было непонятно, чем это все закончится. Закончилось это следующим образом. Значит, в самый последний день фестиваля была на площадке, открытой площадке, вообще тоже отвратительное, какой-то подиум в парке, во дворе Киевского политехнического института, КПИ. Вот, должен был быть тоже один из сегментов этого фестиваля, кто-то там должен был играть. Вот, мы туда уже дочапали, это уже третий день или четвертый, не спавши, не жрамши, в общем, в полной непонятке, мы слоняемся по этому сраному Киеву. Вот, и у нас уже билеты на поезд, там, по-моему, на 9 вечера, в общем, на вечер, ехать обратно в Харьков. И мы до сих пор еще не выступали, не играли вообще нигде. И нас отовсюду, значит, нас везде, как бы, в общем, мы шифруемся, что мы просто фанаты какой-то группы. Вот. И я помню, значит, на этом концерте, вот единственное, кто перед нами вот выступал, это была группа Est. Вот тоже такая странная группа. Вот они, по-моему, какие-то были ребята такие близкие к фашикам или к нацикам, я уже не знаю. Ну, вот у них такая какая-то эстетика была, вот такая жесткая очень. Вот, они выступают, мы до сих пор стоим там, по парку этому слоняемся. Вот, а я еще помню, почему я группу Est запомнил. А, во-первых, они такие все черные, чистые сатанисты, такие черные, волосатые, мрачные, какие-то песни у них такие вот жуткие совершенно. Ну, в общем, дьявольщина полная. Вот. И я чего запомнил их, у них с ними ездила фанша какая-то ихняя. Вот, такая женщина, ну, как молодая женщина. Назвать ее девочкой сложно, но молодая женщина. Вот. Она в черном тоже платье была, и у нее огромные сиськи были, красивые очень. Вот. И она, значит, когда они выступали, она прямо перед сценой стояла и там танцевала. И у нее же сиськи тут так бум-бум-бум, вверх-вниз, вверх-вниз. И все, по-моему, кто там стоял возле сцены, они уже смотрели не на группу Эста, а на эту фаншу, как ее сиськи танцуют. Вот это, ну, я уж точно смотрел туда. Вот. Почему я их запомнил. И тут происходит вот чудо, настоящее чудо. Паша Михайленко, наш Павлик, «Хитрая устрица». Он подходит к одному из организаторов фестиваля, а там такой комсомольский работник тоже. Но это уже четвертый или третий день, уже там групп, десятки этих групп. И он подходит к организатору фестиваля, Паша, и говорит, сделав рожу кирпичом, вот лупая глазками, так как вот первоклассник, он говорит: «Здравствуйте, мы молодая группа из города Харькова, мы хотели бы выступить на вашем фестивале, вот смотрите, нас пригласили, но вот тут произошла какая-то ошибка, и мы до сих пор вот не выступили, вот, мы там комсомольская группа, поем песни о комсомоле, о молодежи, о мире во всем мире», вот что-то такое, вот, в общем, он несет полный бред, но он так беспомощно и уважительно смотрел на этого комсомольца, я был там рядом, я же видел это, вот, что этот комсомолец поплыл, такой, такая уважуха ему, к нему молодые какие-то дети-музыканты вот подошли и просят, от него все зависит, он может запретить, может разрешить, и он, что-то его пробило, и вот тут он сделал самую большую ошибку в своей жизни. Он сказал: «Ну хорошо, ладно, ребята, вы молодые, и вот после этой группы быстренько сыграйте пару песен, выступите, я вам разрешаю». В общем, он надулся от уважения к себе, и вот он совершил такую ошибку, вот роковую в своей жизни. И мы вышли на сцену и отлупили нашу программу «Положение дела», «Цыганочку», и «Россия», там, и «Любер», и все. Вот. Когда уже мы видели, что там внизу уже суетятся комсомольцы, кто-то бегает, как обесточить эту площадку, как вырубить электричество, как это запретить, они уже играют, кто это такие, кто разрешил, вот, в общем, мы со злостью, мы уже такие злые были, в общем, мы отбомбили эту программу на этой открытой площадке. Вот. И по-быстрому собрали кофры и, значит, собрались уже ехать на вокзал, чтобы побыстрее уехать с этого сраного фестиваля. Миру нет альтернативы. Альтернативе нету мира. Вот. Естественно, потом, это если уже забежать вперед, то надо сказать, что действительно комсомольцы там получили по шапке очень крепко за наше выступление, и там рок-клуб, по-моему, закрыли все-таки после этого. Вот. И интересно, вот кто увлекается историей, интересная история фотографии групповой нашей группы «Продленного дня» из с фестиваля в Киеве, когда мы стоим все, значит, в два ряда, и нас снимает фотограф. Вот если обратите внимание, слева там стоит такой чудик, это я, коротко стриженный, и корчит рожи в кадр. Вот эта фотография, она попала там и в газету, и потом и в энциклопедии пошла. Вот. А почему я корчил рожи? Да потому что мы злые были. 4 дня нас мусолили, мы унижались, где-то там спали по общагам, скрывались, и в конце концов обманом нам удалось выйти на сцену и выступить. В общем, и когда и потом подходит после выступления какой-то, а у нас уже билеты на поезд, через час мы уезжаем, вот нас берем такси и едем на вокзал, и какой-то фотограф подходит, и после всего этого говорит: «Ребята, давайте я вас сфотографирую для газеты, там все». Я думаю: «Ах ты сволочь!» Я говорю: «Ну давай, фотографируй». И каждый раз, когда он нажимал, значит, на спуск перед этим, я корчил какие-то рожи. В общем, я ему испортил все фотографии. На всех фотографиях я с идиотским вот этим выражением лица. Сейчас бы, может быть, я, конечно, это уже не сделал, потому что люди смотрят и думают: «Это что за дебил стоит? Откуда даун в группе «Продленного дня»?» Ну, вот этот даун, это был я. Вот. Но причина была все-таки уважительная. Если вы обратите внимание, все на этой фотографии все очень-очень усталые и очень мрачные и злые. Вот. А я вот корчил рожи фотографу и подумал: «Ну, я хоть, ну, гады, я вам хоть чем-нибудь отомщу». Вот такой вот был фестиваль в городе Киеве. Альтернативе нету мира. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем. Ночные воспоминания с берегов Мертвого моря. Луна уже высоко. Значит, будем продолжать. Итак, 1988 год, концерт ГПД в Вильнюсе. Когда мы приехали, нас поселили на квартиры. Не знаю, почему организаторы так решили, но часть групп, по крайней мере, жила на квартирах частных, которые литовские хозяева, они сдавали через турбюро для этого фестиваля. И вот мы попали в квартиру, нас сопровождала такая литовская старушка, бабушка такая, которая все время шипела как-то вот, неприветливо очень, не улыбалась, и зло шипела себе под нос, пока мы заходили. И вот мы зашли в квартиру, и тут, значит, у нее какая-то агрессивная такая паника началась. Дело в том, что Саша Чернецкий, он был в сапогах. Ну, то есть, это его сценический прикид. Я не знаю, может, он уже заранее переоделся, или почему он был в такие вот сапоги, они армейские. Вот, ну, вы помните, как он выступал обычно на сцене. Это пиджак на голое тело, кепка такая рабочая, рваные джинсы и сапоги. Вот, и вот он, значит, в этих сапогах пошел по квартире, ну, в комнату бросить вещи, как-то там помыться, надо что-то покушать. Вот, и у этой бабушки начался приступ паники. И она, значит, начала что-то кричать, что русские, вот они всегда в сапогах, в обуви ходят по квартире, в сапогах. Снимите обувь, все снимите обувь. Мы, значит, как-то не ожидали такого. Сняли все обувь и пошли в носках дальше уже по квартире. Вот. Она, не прекращая шипеть, она за нами везде бегала. Ну и наконец-то она ушла. Ну, думаем, слава богу. И кто-то из нас пошел в туалет, по-большому. Ну, потому что, ну, ехали там долго, это естественные потребности человеческие. Я помню кто, но я не буду говорить кто. Это не важно, потому что дело не в этом. А дело в том, что когда она сдала квартиру, она все крантики с водой позакручивала, ну, чтобы сэкономить, воду, чтобы экономить. Или она думала, что мы не знаем, как пользоваться умывальником, или нам вода не нужна. Не знаю, что она там думала, эта хозяйка, но крантики все позакручивала, это мы потом узнали. Вот. И выходит тот, кто был в туалете, и говорит: ребята, я там, значит, похизал, а слить нечем, потому что воды нету в бачке. Как смывать-то? Вот. Но мы позвонили по телефону, нам оставили телефон, позвонили этой хозяйке, она опять примчалась, она там жила, по-моему, то ли в этом же доме, в другой квартире, то ли в соседнем доме. Она примчалась, и вот, шипя себе под нос проклятия всем русским, вот, и русскому сапогу, с которым, скорее всего, ее там папа или мама во время войны, когда воевали, с русским сапогом хорошо были знакомы. Вот. Она еще, значит, узнала, что, оказывается, мы в ее благородный литовский унитаз нахезали и не смываем. Вот. И, в общем, она была вынуждена открутить все крантики, чтобы дать воду в квартиру. И тогда мы смогли смыть там и пользоваться нормальным унитазом. Ну, в общем, проклятие мы там наслушались. Я не знаю, может, это не политкорректно, может, это и не надо. Ну, вот я что помню, то и говорю, потому что для меня это смешно. История, это вот то, что я запомнил. Насколько я помню, это ежегодный фестиваль в Вильнюсе, который назывался «Литуаника». И для нас, для группы «Продленного дня», пожалуй, это был выход за пределы. То есть мы впервые, выступая на фестивале, вживую познакомились и услышали очень много групп европейских. Мы увидели, а как это там за бугром, а какие они люди, а какие они музыканты, а какие они в общении, а как это все смотрится со сцены. То есть это было знакомство с европейской рок-музыкой, очень продвинутой на тот момент. Из таких известных групп, опять же, сложно по памяти назвать все это, но вот я запомнил Туда приезжал Билли Брэк, был такой, причем такой он дядечка, такой совершенно благообразный, не похожий ни на панков, ни на рокеров, одет в костюмчик, какая-то рубашечка в клеточку такая вот, очень скромная. Ну, то есть дядя Вася, который стоит там в очереди в магазин, чтобы сдать бутылки. Ну, вот у меня такое было впечатление, у него такое помятое лицо было. Ну, совершенно благообразный такой вот дядька. Вот. Он выступал один, аккомпанировался на гитаре. Приехал он с мамой, кстати. Вот что интересно, у него мама. Он с мамой приехал, она, значит, там следила, чтобы у него в гримерке было чисто, все так, и так далее. Играл он под гитару, пел песни свои под гитару. Песни его были на английском языке, великобританском. Естественно, мы ни черта не понимали то, что он поет. Тексты были какие-то очень сложные. Я потом узнал, что он, оказывается, представитель, ну вот он считается вторым Бобом Диланом. То есть вот у него какие-то политические левацкие тексты были, которые нас, ну, совершенно не трогали и, ну, были нам далеки, непонятны. Это его выступление не было зрелищным, его выступление не было драйвовым, его выступление не было модным, как мы это понимали на тот момент. Хотя в Великобритании его очень хорошо знали, уважали. И даже какой-то вот стиль называли, который он придумал, в котором он вот исполнял свои песни. И, но его левацкие эти вот тексты на английском языке никто не понял. В общем, я только запомнил, что он все время ходил со своей мамой. И вот очень был культурно одет. И нам сказали, что, кстати, что Pink Floyd исполнили какую-то песню, где были его тексты. Вот, то есть, вот нам сказали, что вот даже Pink Floyd использовали его текст какой-то в своей композиции. Ну, не знаю, так это или не так. Вот передаю то, что помню, то, что тогда прозвучало в 88-м году там вот за сценой среди тусовки. Запомнились еще какие-то сумасшедшие немцы, которые приехали, они привезли с собой фургон, такую огромную фуру, в которой была забита пивом, аппаратурой и пивом. Вот, значит, они были совершенно дикого, ужасного вида, то есть, ну, такие чистые, как уголовники, то есть я такие рожи бандитские даже на Салтовке не видел. Налысо бритые, все в татуировках, там живого места на теле нету, все синие от татуировок. Вот, я помню, что у одного из музыкантов на такой толстой цепи металлической висел знак «Мерседес». Причем знак он был величиной там с большую тарелку. И вот он у него даже не на груди висел, у него болтался где-то на яйцах. Вот огромный этот диск «Мерседес», он с ним ходил, мне это так понравилось, ну, совершенно необычно, я такого никогда нигде не видел. Вот. И этих немцев увидеть где-то без баночного пива было невозможно. Они все время пили баночное пиво. Ну, видимо, потому что фургон пригнали, надо было все выпить, чтобы фургон через границу обратно пустой шел. Вот они и старались. Вот. Ну, какие-то совершенно сумасшедшие ребята с диким взглядом. Вот они слонялись там из гримерки в гримерку. Я, честно говоря, там к стеночке сжался, когда они проходили. Они меня пугали страшно. Вот. И запомнилась группа Pop Will It Itself. Ну, попса съест сама себя. В то время они играли какой-то вот стиль гребо. Гребо назывался. Совершенно тоже какой-то для нас совершенно новый, непонятный. Мы такого не слышали. Вот у нас в Союзе никто так не играл, и никто в этих стилях не работал. То есть мы как мультики такие, мы вышли как Чебурашка в Нью-Йорке, там среди небоскребов. Боже мой, где я? Вот. И смотрим вот на эти все группы. Мы это все впитывали, мотали на ус. Мы все это видели. Что-то нам нравилось, что-то не нравилось. Но, по крайней мере, для ГПД это был вот такой очень интересный выход за рамки привычного. Вот. И эта вот группа Pop Will It Itself тоже мне запомнилась. Почему? Потому что они играли совершенно не рок.
не рок. И вот этот стиль Грэбо, он до сих пор для меня непонятен, в чем же его суть, в чем он состоит. Но, как заметил Клим, тогда он сказал, он когда их послушал, он говорит, Вова говорит, я предчувствую, что музыка будущего распадется на отдельные ноты и будет как вот горох сыпется на металлическую там поверхность какую-то. И вот музыка и будет вот такой вид иметь. А песня, говорит, будет петь отдельными словами, выкрикивая отдельные какие-то короткие фразы. В принципе, Клим предсказал появление хип-хопа, наверное. Потому что, собственно говоря, Грэба, это, ну, как нам сказали, это белый предшественник черного хип-хопа. Вот, очень необычно они звучали на сцене, эта группа. Очень необычно смотрелись в каких-то таких балахонах, в армейских штанах. Ну, непередаваемо. Очень странное это было звучание, очень странно выглядели, но в то же время очень-очень необычно и интересно. И я уже недавно, может быть, несколько лет назад, вспоминал, нашел фотографию из или проходку из Вильнюса и вспомнил этот фестиваль, вспомнил эту группу Popiel Itself и решил найти, думаю, ну это уже давно минувших дней, интересно ее, хоть где-нибудь там сохранились они, какие-нибудь там сведения. Вот, набрал Popiel Itself, у меня в Ютубе сразу появился их клип. Я посмотрел клип, я обалдел, мне так понравился. Клип назывался «Ich bin ein Ausländer», по-моему, так, да. Вот так драйвово, так классно. И я его себе в избранное добавил и пересматриваю. И они живы, играют, и все в порядке. Они хорошо себя чувствуют. Я очень рад этому, например. Но от той музыки, которую мы услышали в 88 году, естественно, сейчас уже у них ничего не осталось. И близко даже не похоже. Но имеют на это право. Это нормально, наверное. Это здорово. Вот. Сейчас они большие молодцы, очень мне нравится их музыка. По крайней мере, этот клип меня очень поразил. «Ich bin ein Ausländer». Вот. Был из российских, ну, из советских групп. Там был «Калинов мост». Я помню, у кого-то из нашей тусовки вышел конфликт с вокалистом «Калинового моста». Там чуть драка в Ремерке не образовалась. Я уже не помню, по какому поводу. Ну, просто вот такое воспоминание. Это я помню. А что к чему в подробностях, честно говоря, даже и не знаю. Вот. Кинчев был там, точно помню. Еще Кинчев там смеялись все. Мы сидим в Ремерке. А кто-то говорит, идите на Кинчева, посмотрите, что он вытворяет там. А я говорю, ты что на него смотреть, ну, а что он вытворяет? А нам говорят, он, ну, такой, или, ну, может, подвыпивший был, а может, просто возбужденный, не знаю. Он бегает, значит, там вдоль стенки этого ДК, этого дворца, клуба этого, а там длинные такие вот перила, и на них, как поручни, и на них, значит, сидит тусовка. Там человек там, с полсотни сидят, там курят, что-то разговаривают, тусуются туда-сюда, там тёлки, метёлки, все такое. А он, значит, вдоль этих перил бегает, хватает за грудки периодически кого-то и говорит, и зло кричит ему в лицо. Так что, какая самая классная группа в Советском Союзе? ГПД, да? Вот так вот он и бросает и бежит дальше, кого-то опять за грудки схватил. Там, так что, какая самая лучшая группа в Советском Союзе? Ну, в общем-то, вот смешно было. Это был такой случай. Я сам этого не видел, но вот ребята из тусовки рассказывали, что, вот, что на улице происходит. Вот вообще я Кинчева не знаю, я с ним не общался. Вот, хотя, как бы, ну, заочно уважаю то, что он сделал в рок-музыке и вообще его принципиальную позицию, его музыкальность. Ну, молодец, что тут говорить. Так что, как говорится, лично ничего не имею против, но и лично не знаком. Но вот случай был такой. Вот. Само выступление в подробностях не помню. Помню только, что стояли там, по-моему, две ударные установки на сцене, что меня очень поразило, мне очень понравилось. То есть они были немножечко
Одна была больше такая рокерская, а другая более джазовая. Ну, это разница в железе там была. На одном там, по-моему, поясты были, а на другом из LG какой-то модели такой джазовой, я не помню уже. Вот, но ты как барабанщик мог просто выбрать, на какой ударной установке тебе играть. Опять же, для нас это было настолько необычно, настолько по-фирменному. Ну, в общем, для нас это был такой выход за рамки привычного мира в какую-то вот европейскую такую вот тусовку. Вот, еще помню, что, ну, опять же, каждый запоминает свою. Ну, вот я, например, помню, что, опять же, во время исполнения, уже когда мы играли на сцене, во время исполнения вещи, у меня слетела цепь с педали на бас-барабане. Сорвалась. Вот. Ну, такое бывает часто. Ну, я, естественно, загрустил. Естественно, загрустил, потому что понял, что дальше пойдет лажа полная, уже бас-барабана нету. Вот. Ну, о, самолет летит. Над Мертвым морем истребитель. Сейчас он пройдет. Вот это... Ой, еще один. Четыре истребителя пошло в сторону Саудовской Аравии где-то полчаса назад. А сейчас что-то, я смотрю, не возвращаются. Видно, отбомбились уже где-то там в Сирии. Интересно. Да. Так вот, у меня, значит, сейчас пройдет звук. Да, так вот у меня слетела цепь с бас-барабана прямо с педали, прямо во время исполнения вещи, и буквально не прошло и 5 секунд, как я увидел, что кто-то у меня под ногами, мне снимает педаль, ставит другую, закрепляет болт, винт затягивает крепеж и быстро отбегает в сторону. То есть люди, которые отвечали за это, за сценой, мгновенно увидели, что у барабанщика проваливается педаль, и мгновенно этот человек запасную педаль поставил, выбежал. Выбежал прямо на сцену во время песни и быстро мне ее поменял, что я даже, ну, там пропустил, ну, я не знаю, там 4, 5, 6, 10 тактов, не больше. Вот, это тоже меня поразило, потому что раньше такого никогда не было. И ГПД приходилось играть в... Приходилось играть в плохих залах, и с плохим звуком, и в совершенно различных условиях. А такой вот европейский сервис, я лично столкнулся тогда впервые. Не, ну самолеты летят вообще, вот... Один сейчас летит над Мертвым морем, я не знаю, 50 метров высота, не больше. Видно, пацаны отработали где-то там по этим, по Бармалеям. Продолжение Вильнюс, 88-й год. В общем, выступление было очень удачным. Сама поездка была очень приятная. Играть было комфортно. Все было очень здорово. Еще помню, что после концерта там очень много было публики, очень много тусовки было за сценой, которые, видимо, без билетов как-то попали. Ну, в общем, их, ну, масса была их. И кто-то из тусовки украл струны у гитариста Pop Will It Itself. Просто снял с гитары. Тогда хорошие фирменные струны были, ну, большой редкостью, они дорого очень стоили, их там надо было доставать, и гитаристы этим их с трудом там где-то доставали, и в общем, это была большая ценность. Вот. И кто-то под шумок, когда там, значит, зал еще орет, а Pop Will It Itself начали разбрасывать в зал футболки, начали разбрасывать магнитофонные кассеты со своей записью. В общем, там кутерьма такая уже. Кто-то на сцену выбегает, кто-то шнуры сворачивает, а кто-то под шумок, значит, свернул струны у гитариста. Вот. И потом эти струны тут же, по-моему, начали продавать. И бегали за этим пацаном, а что за струны я продаю, а то он, не, я себе оставлю. Ну, в общем, такое. И интересно, что потом мы, как выяснили, гитарист, он, у которого струны свинтили, он, значит, подумал, что это его поклонники, и что они на сувениры себе, вот так понравилось им их выступление, их группы, что поклонники сняли даже струны с его гитары, как на сувениры. Вот он так это воспринял, он не мог понять, что у него просто наши ребята просто украли струны, потому что струны — это большая ценность. Вот. Вот такое было вот завершение этого фестиваля из того, что я помню про Вильнюс. Ну, по-моему, рассказал все, что помнил, потому что, ну, очень давно это было. Вот про Вильнюс все.
Фестиваль, шестой рок-фестиваль, Ленинградский рок-фестиваль в 1988 году. Вот тот, с которого как раз имеется видеозапись ГПД. В то время видеокамеры это только-только появлялись, и такая вот подробная большая запись концерта, вот, по крайней мере, я знаю, существует только с этого рок-фестиваля. Вспомнить про него вспоминали очень много, в связи с тем, что у меня как раз видеоряд всего концерта есть. О нем вспоминали чаще всего, про него уже рассказывали 100 раз, чего-то нового рассказать. Ну, какие-то отрывки, вот обрывки воспоминаний, конечно, есть. Вот помню, что кутерьма была с клавишами, которые мы забыли в гостинице, по-моему, или их забыли привезти, я уже не помню. Мы с собой возили клавиши, такие советские, еще юность. Вот на них Женя играла, Брывченко. Вот, и, в общем, их перед выступлением их не оказалось. Я уже не помню почему. То ли их забыли где-то, то ли не привезли. И мы судорожно стали искать клавиши. И нашел их, по-моему, Игорь Сенькин, договорившись с группой. Это Джоанна Стингрей. Я забыл, как группа называется. Вот, и договорившись с их клавишником, что он даст нам на выступление Оберхайм свой. Вот. Женя Брусенко, конечно, когда увидел такую серьезную машину с кучей ручек, каких-то датчиков, каких-то индикаторов, он просто загрустил и сказал: я не знаю, как, я только клавиши знаю, как нажимать, а вот эти все ручки, говорит, я вообще не знаю, куда их крутить и зачем. Вот. Но ему сказали: не дрейфь, мы тебе все выставим, какой тебе звук нужен. Он говорит: мне вот стрингс нужен, там это нужно, пиано, еще что-то. Ему там все повыставляли, показали кнопку одну, вот нажмешь первый раз, второй раз, и потом третий в процессе концерта, и все, он тебе сам там звук поставит, какой надо. Вот. И помню этот момент, что на записи, конечно, вот звук был такой, что гитары, к сожалению, Климовской, вот, не было слышно. Был слышен только Женин Оберхайм, этот такой плотный звук, хотя у нас клавиши, они играли как бы на дальнем плане, должны были быть. А получилось, что они вышли на первый план. Вот, но в зале звук был нормальный. А вот на видеозаписи вот получилось так, что эти клавиши забивали все. Хотя мне очень обидно, я вот сейчас слушаю партии гитарные Клима и понимаю, насколько они драйвовые, насколько они были оригинальные и необычные. Вот, в принципе, вообще, если говорить о Климе, вот я из всех воспоминаний, кстати, о нем мало очень говорил почему-то. Хотя с Климом вот меня судьба связывала с очень давних времен. Еще когда мы репетировали в ХИСе, еще у нас была группа «Хронос». Собственно говоря, тогда уже пришел Клим к нам. Он заменил Виталика Грузина как гитарист. И тогда я увидел, насколько он оригинально может играть. Вот у Клима всегда получалось играть очень сдержанно, но даже взяв там какую-то одну ноту шестнадцатыми, там пицциката какое-то непрерывное, вдруг появлялся драйв внутри вещи, которого раньше не было. Вот он оригинальный гитарист.
был. Сейчас он уже, наверное, не играет, у него там студия своя. Вот. И потом, кстати, группа определенного дня не состоялась бы, если бы не Клим. Почему? Потому что когда еще мы отработали, работали в группе Хронос, нашли такого вот замечательного гитариста, как Клим, и он ушел в армию, негодяй. Он ушел в армию, служил в Германии, в ГДР, в этом в ограниченном контингенте, или как он там называется, советских войск в Берлине. И он, негодяй, остался еще на 2 года. То есть он 4 года там просидел в музводе. И эти 4 года я ждал, когда он вернется из армии. Я, потому что я точно знал, что именно с ним я буду делать группу новую. Вот. И мы писали письма друг другу. Тогда не было ни интернетов, ни мобильных телефонов, ни компьютеров, ни черта этого не было. Были утюги, не на угле, правда, уже, а которые в стену включались проводом. И телефон, который проводом к стене был привязан, то не у всех. Вот. Поэтому общались мы письмами. Это сейчас я уже понимаю, что чем больше писем от друзей, тем чище жопа у солдата. Это так, если цинично сказать. Но тогда мы обменивались письмами. Я там писал за нашу жизнь в Харькове, он писал за свою жизнь в музводе. Вот. Потом у нас почему-то вот после ЭПД уже спустя много лет отношения разладились. Он стал каким-то нелюдимым, перестал общаться. Мне кажется, что это, ну, вот больше его вина, чем моя. Хотя я могу и ошибаться. Может быть, где-то я повел себя неправильно, некорректно. Может, у него какая-то обида на меня была. Но, к сожалению, потом мы перестали общаться. Но в то время я точно знал, этот гитарист мне нужен. Вот именно такой. Вот очень оригинально он играл всегда. Поэтому в Питере на этом фестивале, на 6-м рок-фестивале ленинградском, гитара, к сожалению, на вот этих видеозаписях она не слышна почти. Хотя именно она делала там музыку. Вот мне бы ее хотелось, конечно, вперед этот звук дать, чтобы его услышать теперь. Но сейчас уже эту запись не пересведешь, не переделаешь, потому что вот как видеокамера там записала звук, так и записала. Я не знаю, что там на пульте накрутили. Именно на запись. Хотя в зале, все говорят, звук был отличный. Вот. Еще помню, что почему звук был отличный. Я помню, что за пульт сел звукооператор как раз группы «День и вечер», вот, ростовская. Я об этой группе рассказывал. Ну, то, что мы их цыганами там дразнили. Вот. У них был замечательный звукооператор. Когда нас стали строить, наш звук, а все же это делается быстро, потому что вот одна группа за другой выступают, там разные люди за пульт садятся. Вот я помню, что мы вышли быстро, значит, на саундчек такой быстрый, который там должен длиться минуту-две. Зал-то набит людьми. Вот. Я помню, что звук не состоялся. И вот в этот момент Сенькин, по-моему, попросил этого оператора сесть за пульт. Вот оператор группы «День и вечер». И вот он сел за пульт, и буквально за полминуты он все выстроил. И очень профессионально. И звук был в зале, говорят, очень хороший. Вот это я помню. Вот. Помню, ну, я не знаю, очень много рассказывали про этот фестиваль, уже каких-то особых таких вот чудес мы там не творили, каких-то особо смешных историй тоже не было, вот, выступили, хорошо отзвучали, это мы все попали на гребень вот этой красной волны. Мы все были по-своему хороши, по-своему оригинальны, по-своему чудесны, красивы и талантливы. Вот. Каждый, вот именно своеобычные мы были, каждый по-своему был интересен. Вот. И мы вот в этой всей вот тусовке, на этом гребне волны, мы все и крутились. К сожалению, многие группы не попали на гребень этой волны. Почему? Сейчас трудно сказать. Вообще это тонкие материи.
Вот что-то должно быть, какая-то искра Божья должна ударить, молния какая-то должна ударить, чтобы совпало все. Совпало место, время, талант, случай. Вот чтобы все совпало, и группа выстреливает тогда. Потому что очень часто бывает, когда группа, музыканты хорошие, играют хорошо, музыка хорошая, и вот, ну, тексты нормальные, но не выстреливает группа, вот не совпало. Вот эти небесные колеса, вот эти шестеренки не стали в нужное положение, не зацепились именно в тот уникальный момент, когда группу выносит на гребень. И таких групп было достаточно много, которые не попали вот в эту обойму. Ну, нам повезло. Вот. А по поводу того, что музыка хорошая, там и все такое, я вот сейчас вот говорил и вспомнил еще раз нашего покойного клавишника Женю Обрывченко. Вот. Он такой был очень серьезный всегда. И когда он что-то говорил, какие-то фразы, над которыми потом мы угорали, просто мы смеялись до боли в животе. Но он не понимал, над чем мы смеемся, потому что он-то говорил серьезно, но получалось так смешно. Может быть, у него было настолько развито чувство юмора, что он мог шутить совершенно невозмутимым лицом. Но я подозреваю, что это было не так. Я подозреваю, что он на самом деле не шутил. Вот, я почему-то сейчас вспомнил, когда мы были у Сенькина и слушали там какой-то диск, он нам часто ставил, у него огромная коллекция дисков была фирменных, он нам поставил что-то, и мы обсуждали, я говорю, и Саня Чернецкий, по-моему, был, Саня у него спрашивает: «Женя, ну как тебе вещь эта понравилась, песня понравилась?» Женя говорит: «Да, песня мне понравилась». А, нет, как же он сказал? Он говорит, песня мне понравилась. Музыка так себе, и слова плохие, но песня хорошая. Музыка так себе, и слова плохие, но песня мне понравилась, песня хорошая. Вот. И часто Женя, в общем, выдавал такие перлы, которые вот спустя уже много десятков лет и Саня Чернецкий, и Паша, там, и Клим, и я, мы помним вот эти все его высказывания. Ой, к сожалению, Женечка от нас ушел. Это первая потеря в нашей группе. Почему-то я все время, о чем я говорю, все время Женьку вспоминаю. Вот такие дела. Таллин, 1988 год. Перехожу сразу к Таллину, потому что честно скажу, что про Ростов-на-Дону, концерт в Ростове-на-Дону я ничего не помню, кроме того, что у кого-то из наших фанов, может, у кого-то из наших ГПДшек украли сумку. Ну, Одесса, мама, Ростов, отец, кто Харьков тронет, тому сам кобздец. Вот. Город такой особенный, Ростов-на-Дону, и нас предупредили, когда мы приехали, что вы же смотрите, там ничего не оставляйте, потому что могут у нас такие специфические ребята, они воровайки такие, они могут у вас все это слямзить. Вот, наши девчонки сказали: «Да ладно, мы из Харькова, что вы нам тут рассказываете, мы все знаем, мы все это видели, мы тут сами блатные». Вот, и кто-то из них вернулся без сумки. Они возле какого-то фонтана остановились, поставили сумку на парапет, оглянулись, что-то там закурили, а сумки уже нет. Вот, вот это все, что я помню про Ростов-на-Дону, но к музыке это не имеет никакого отношения. Вот, ну смешно было. Вот, поэтому сразу перехожу к Таллину. Таллин, 88 год. Я уже сразу про плохое расскажу, а потом уже про хорошее. Из отрицательных моментов тоже вот мы сидели в кафе каком-то, и сидели кто-то из прибалтийской группы какой-то. Вот уже точно я не вспомню, то ли из эстонской, то ли латышской, то ли литовской, я не помню, кто это был. Причем достаточно молодые ребята, они моложе нас были. И они по-русски немножко говорили, потому что в те времена еще русские не забыли эстонцы. Они его в школе учили. Это 88-й год был. Вот, и мы по-русски говорили, и что-то кто-то опять начал говорить, что вот русские, там оккупанты, все. А я смотрю, что это говорит парень, которому ну, лет 17-18, ну не больше. Я говорю, слушай, ну а вот у тебя лично, что к русским, вот какие претензии? Ну вот, русские всегда были оккупанты. Я говорю, вот давай по существу, у тебя лично какие претензии к русским? Чем они тебя обидели? Вот ты сидишь тут, рассказываешь, вот как ты их ненавидишь. Вот за что? И тут он выдает такую вот историю, которую столько лет прошло, десятков лет. Я до сих пор вот ее вспоминаю. Его аргумент, что он мне ответил. Он говорит, эстонцы это очень маленький народ. И его все время завоевывали. Его завоевывали поляки, шведы, немцы, тевтоны и русские много раз. И у нас, говорит, очень красивые и хорошие женщины, они очень хозяйственные, и все оккупанты у нас забирали наших женщин, уводили. И вот русские наших женщин уводили. Я скажу честно, я чуть не поперхнулся кофе или что мы там пили, вот чуть было со стула не упал от удивления, вот от того, что он сказал. Потому что, вы извините, я родился и вырос в городе Харькове и поездил по миру, слава Богу. И красивых женщин навидался. И еще и фотографом был. У меня была своя студия много лет. И снимал я только девчонок, только наших красивых и только обнаженных. И про женскую красоту я знаю, если не все, то очень много. Но назвать эстонских женщин красивыми, это была какая-то больная фантазия. Может, они хозяйки хорошие, может, они хорошо там на хуторе обходятся со скотиной, может быть, они умеют ткать, может быть, они умеют готовить. Но вот это вот аргумент, что русские увели у нас наших женщин, потому что они очень красивые, это он меня поразил до глубины души. Вот, ну, по крайней мере, это не политкорректно. Ну, вот что помню, то рассказываю. Извините, вот это было лично со мной, я это слышал своими ушами, это вот передаю разговор. Ладно, это о плохом. Если говорить о хорошем, то однозначно это русская, как это называется, русское землячество, да, то есть русское население прибалтийских стран. Ну вот конкретно по Таллину могу сказать, по-моему, ко Дворцу спорта уже, или, ну вот там, где мы вот были, к этому месту подъезжают там три или четыре машины, Жигули, такие, а тогда Жигули, ну это была хорошая, модная машина. Оттуда вылазят такие пацаны в спортивных костюмах, такие вот серьезные, говорят, дизель ГБД. Я думаю, нихуя себе ой, я думаю, нифига себе, что это нас ищут в Эстонии какие-то спортивные пацаны. Вот они говорят, ребята, мы вас давно ждем, мы вас забираем, стол накрыт, едем в гости, вас покормят, там уже вас все ждут, и все. В общем, они нас забирают. И мы приезжаем на какую-то квартиру. В квартире огромный стол накрыт, вот как на, там, как на Новый год, как на, там, на 1 мая, как на праздник какой-то. Там сидят какие-то тёлки, метёлки, какие-то пацаны, какие-то там, в общем, это все русская мишпуха. Русская, вот русские нас ждали в Таллине. И они нас забрали, все. И там работает причем финское телевидение, там какие-то рок-группы играют. У нас такого не было. Мы из Харькова приехали, мы где-то могли это увидеть. Вот. А там финское телевидение принимает работать телевизор, какие-то рок-музыка шарашит. Вот девчонки сидят, нас угощают, весь стол ломится от еды, от выпивки. Все нас по плечам хлопают, там пацаны, все, мы завтра на ваш концерт придем, все там. В общем, уважуха полная. Вот такой прием был, ну, вообще потрясающий. Я не ожидал такого. Мы как, вот, как в свою большую семью вернулись. Вот. Неожиданно очень это было для нас. Ну, лично для меня это было неожиданно. Я думаю, что для всех. Мы не ожидали этого. И причем, почему так получилось, что на Таллинском фестивале мы сыграли дважды. То есть мы сыграли один день, и потом на следующий день
на, нам, нас попросили сыграть еще один вечерний концерт, уже, по-моему, без всех групп. Я не помню, сейчас врать не буду. Но мы играли во второй день. Почему? Потому что во второй день, если... Да, почему? Потому что в первый день пришла публика самая разношерстная. Там были и местные, и прибалты, и были и русские, и смешанная публика была. А во второй день вот пришли именно русская межпуха, русское землячество пришло конкретно вот на ГПТ, конкретно на нас. Почему? Потому что в первый день я видел, что когда мы вышли на сцену, часть публики ушла из зала. Вот такое тоже было. А уже во второй день, во второй концерт, уже зал был полный, это пришли вот те, кто пришел именно слушать наши песни, знали нас, и вот пришли именно на наш концерт. Вот. Запомнился еще такой смешной случай. В Таллине нас поселили в гостинице, по-моему, она называлась «Чайка». Вот я не уверен и не помню, как это по-эстонски, но, по-моему, называлась «Чайка». В общем, большая современная гостиница, такая высотка, по-моему, в районе порта, где-то там ближе к взморью, к побережью залива. И мы, когда приехали, мы сразу покидали вещи и куда-то нас увезли в зал, по-моему, там по организационным делам. В общем, все были голодные и не успели мы поесть. И возвращались уже поздно вечером. А у нас, значит, с Чернецким, так оказалось, нам дома приготовили такие тормозки. Значит, там котлетки, вареные яички, там сыр, колбаска, помидорчики, там вот эти все дела. В общем, у нас было два кулечка, и мы такие радостные ехали уже в гостиницу вечером, уже почти ночь, и с надеждой покушать, потому что вся группа голодная, а у нас, значит, там еда оставалась. А мы, когда приехали в гостиницу, мы просто эту еду побросали, эти кульки на стол и уехали. И вот, значит, мы подходим к двери нашего номера, открываем номер, и тут, значит, видим жуткий совершенно, жуткую картину. Внутри номера «Чайки» вся наша еда разбросана по полу, на стенах эти помидоры, эти яйца уже на стенах, на потолке, все в этом говнидле, разорванные кульки, разбитые яйца, там колбаса лежит чуть ли не на телевизоре прилипла. Вот. И эти и стая чаек огромных таких вот бродит по номеру и там питается этой всей едой. Они разорвали кулек, вот, потому что было открыто окно. Залетели в номер и там себе устроили такую вечеринку. Вот. А чайка, птица огромная. Это вот если ее увидеть, у нее размах крыльев там больше метра. Это огромный зверь. И мы как пересрали, мы испугались, захлопнули двери. А там кар, гвалт какой-то в нашем номере. В общем, мы туда боимся зайти. Вызвали кого-то с гостиницы, говорим, решайте вопрос, надо что-то делать, у нас там полный разгром, там блицкриг такой у нас в номере произошел, там, или ядерный взрыв, что-то, в общем, надо что-то делать. В общем, как-то мы, уже помню, все-таки выгнали этих, ребята из гостиницы выгнали этих чаек, и мы туда в номер смогли попасть. Конечно, все раскидано было по всему номеру, все это засрано этой едой разбросанной. Вот. Ну, в общем, мы так голодные и легли. Вот просто не учли мы, что Таллин все-таки портовый город, и чайки вот на побережье водятся. Оставили номер с открытыми окнами и за это поплатились. Вот такой вот смешной был случай.
В Таллине мы играли в огромном дворце спорта. Вернее, нет, это не дворец спорта, это опять же, дворец назывался Линна Холл. Линна Холл, это по-русски, если сказать, это дворец Ленина. Это огромное сооружение, которое включает в себя, по-моему, три три концертных зала. Один трансформирующийся, который превращается в ледовую площадку, в спортивную площадку баскетбольную. Там трансформируется, уезжает куда-то сцена, появляется спортивный зал. Одна сцена амфитеатром, другая как в театре обычная, третья еще какая-то. Там дискотеки можно делать, там можно делать, проводить концерты, рок-концерты, джазовые концерты. Там можно делать баскетбольные матчи, хоккейные матчи. В общем, это огромный комплекс был построен. Он одной стороной, он уходит в этот Финский залив. Такие ступени прямо туда в воду спускаются. Я помню, ну, в общем, огромное сооружение. Там можно блукать часами, и ты оттуда не выйдешь. Вот, я бы там заблудился, если бы мне не показывали все время, куда идти, как выйти на сцену. Вот. И что интересно, что уже в наши новые времена, вот совершенно недавно, может быть, год назад, в Фейсбуке я познакомился с девочкой Дженни Грейп. Не знаю, как ее настоящее имя, но вот она под этим псевдонимом. Она фотограф, и, по-моему, она нас снимала еще тогда. Снимал Нестерук, такой фотограф был, замечательные фотографии сделал. И снимала она. Так вот, эта Дженни Грейп, она прислала мне, как выглядит сейчас этот Линна Холл. Прислала, как выглядит сцена, как выглядят вот эти переходы все подземные, как выглядят вот эти ступени в Финский залив, как он, и даже фотографию того длинного коридора. Вот он, есть фотография, где мы выходим, идем по длинному коридору, нас зовет сзади фотограф, и мы оборачиваемся на ходу, и Саня с сигареткой, Чернецкий, и вот мы смотрим на фотографа, вот этот длинный зал, и вот она прислала фотографию, как он выглядит сейчас. Даже с этого же места фотография, в этом же ракурсе, очень любопытно. Вот, конечно, там разруха, вот, развалины, разруха, я не знаю, он превратился в какие-то, в какую-то страшную, страшные развалины из волшебной сказки, какой-то страшной сказки. Вот, ну, это уже на их совести, что у них там в ихней Прибалтике происходит. Меня это, слава богу, не касается. Туда я больше не ездец. Вот. Таллин. Ну, про Таллин, наверное, мне вспомнить больше так особо и нечего. Я, что нужно сказать, что это был первый концерт, за который нам заплатили деньги. Вот так вот. То есть, это же самая русская улица, таллинская, она каким-то образом, ну, там были бизнесмены, такие прибандиченные пацаны, деньги у них были. Они собрали денег и нам заплатили 1000 рублей вот за второй концерт. Хотя мы совершенно не просили никого, мы бы и так сыграли. До этого мы, как говорится, несли культуру в массы совершенно бесплатно. Вот. Но если дали деньги, почему мы не отказались? И хорошо, слава богу. Вот, в общем, вот со стороны русских прием был в Таллине очень классный. Мне очень обидно, что русскоязычное население там сейчас в Прибалтике вот живут как, ну, вроде бы и страна, как не в своей стране. Вроде они там многие родились, и живут там уже по 30, 40, 50 лет, а все равно они чужие. Это, хотя русское население там, наверное, ну, русское опять, это как в Израиле русское. Вот в Израиле русскими называют и белорусов, и украинцев, и молдаван, и русских, и казахов. И мы здесь все русские, русим. Точно так и там. Я когда говорю про русских, я не знаю их национальности. Я говорю, что это люди русской культуры. Вот мне очень обидно, что они вот в таком геноциде там находятся. И если кто-нибудь из этих ребят, которые нас тогда принимали в 88 году, будет читать эту книгу и прочитает эти слова, которые я сейчас говорю, я хочу, чтобы этот человек или эти люди знали. Я, вот лично я, вот все помню. У меня самые теплые о них воспоминания. Я их люблю, уважаю и обнимаю. Я все, все, все.
помню.
Опять же, 88 год, Ленфильм, это запись саундтрека к фильму «Оно» режиссера Сергея Овчарова. В 88 году. Ну, готовились мы к этой записи достаточно долго. Несколько месяцев, а может быть даже, я не помню, за полгода мы получили партитуру от композитора Мациевского, который был изначально на этом фильме. И должны были исполнить практически все музыкальные номера и плюс лейтмотив и тему основную и саундтрек полностью записать к этому фильму. Но судьба распорядилась так, что вышло все в итоге совершенно иначе. Но как вышло, так и вышло. Тут история не знает сослагательного наклонения. Вот случилось все именно так. А как случилось, значит, давайте вот разберемся. Сергей Овчаров где-то случайно увидел то ли нашу запись с концерта, то ли случайно попал на наш концерт и так был поражен вот этим какой-то энергией и каким-то попаданием в болевые точки на тот момент в исторические, что он захотел в своем фильме новом, который вот он собирался снимать, он захотел, чтобы эта группа вот ГПД засветилась. И причем композитор Мациевский, который работал с ним, он сказал, что напишет музыку и попросит нас ее исполнить. Он нам написал партитуру, и мы, будучи в Харькове, мы репетировали эти вещи. Мне пришлось как барабанщику играть по нотам, чего я до этого, ну, почти никогда не делал. Я ноты знал, но никогда ими не пользовался. А тут вот партитура, все по-взрослому, все по-серьезному. Я даже как-то себя зауважал, что я в этих нотах в итоге разобрался и играл. Вот. И мы тогда репетировали под лестницей в общаге Хиси на улице Артема, по-моему, да. Вот. И сидя вот в этой комнатушке маленькой, мы очень долго разучивали эти песни. Эти песни, музыку, там инструменталы были. Приезжал от Мациевского, приезжала девочка одна, и приезжал, по-моему, Мациевский приезжал в Харьков проверять, делать коррекцию. В общем, мы очень серьезно и подробно готовились к этой записи на Ленфильме. Очень подробно об этом, кстати, рассказал покойный Женя Обрывченко, клавишник наш. И тут мне даже добавить нечего, потому что он очень хорошо помнит наше время, когда вот мы готовились, репетировали. С нами в записи этого саундтрека была задействована, по-моему, в записи этого саундтрека с нами сотрудничала девочка из консерватории, Лиля Грошевая, как сейчас помню, потому что Женя за ней ухаживал, значит, у них там любовь была, Женя Обрывченко. Вот. Лилечка, ну что сказать, небесное создание, консерватория, все ноты, все правильно, сольфеджио, все дела, а тут какие-то рокеры, какие-то жуткие и страшные. Ну, в общем, она сначала так настороженно к нам отнеслась, но потом все-таки поняла, что мы не кусаемся, и что мы тоже умеем культурно разговаривать, и, в принципе, нормальные ребята харьковские. Вот, и мы задружили тоже, и уже стали сотрудничать дальше по этой работе с ней. Вот. А почему я вспомнил Лилю? Потому что с ней связана тоже одна из смешных таких историй, когда уже мы приехали зимой на на запись саундтрека в Ленинград.
мы должны были писаться на Ленфильме, нам выделено было 3 ночи в тон-студии. Вот за 3 ночи мы должны были записаться. Мы жили в общежитии Ленфильма. И, значит, с нами мы поехали мы нашим составом ГПД, Сенькин Игорь, как наш роуд-менеджер, как, ну, наш папа, дорожный папа. Вот, и Лиля Грошевая, Лилечка поехала с нами, потому что тоже она там то ли пьяно петь должна была, то ли, ну, какую-то функцию тоже очень важную в записи она принимала. По-моему, петь, не помню. Вот, и, значит, мы в общежитии там тусовались тоже, к нам кто-то приходил, опять же, какие-то знакомые, друзья, тусовка, все туда, все это кувырком, вот, а Лиля, она с нами как бы немножко вот так отстраненно держалась, потому что вот она культурно разговаривала, она такая была вот чистюля, она вот такая вот правильная, все, ну, а мы кто, ну, понятно, что негодяи какие-то, грязные рокеры или панки, я уже не знаю, кем мы тогда были, наверное, панками, вот, это сейчас уже и не поймешь, кем мы тогда были, ну, в общем, отвратительные негодяи. Вот. И она немножечко так вот свысока к нам относилась. Вот. Хотя девчонка замечательная. Вот. И она, я помню, поехала в гости к какому-то художнику ленинградскому. Кто-то ее закадрил. Девочка красивая была, блондинка, фигурка хорошая была. Вот. Она, ее пригласил какой-то питерский художник к себе в студию. Вот. И она туда поехала, ну а там, видимо, в студии он начал ей рассказывать, что, как в том фильме, вам не кажется, что Моцарт это вдох, а Бах это выдох. То есть раздевайтесь. В общем, я не помню, в каком это фильме. Ну, в общем, он начал ее кадрить, там заезды, видно, какие-то неприличные начались в его студии. И она от него смылась. Она от него смылась и захотела приехать обратно в общагу, а уже глубокая ночь. Но Питер такой особенный город, что там разводят мосты, оказывается. И вот она оказалась зимой на той стороне Невы, в общагу домой к нам она попасть не может. Вот, и вот где она там перекинтовалась, я не знаю, но приехала она глубоко под утро. И получилось так, что там была общая кухня в этом общежитии, мы на кухню выходили, там чай себе делали, что-то там варили, макароны какие-то, что-то делали. И вот представьте, вот я выхожу, проснулся позже всех, вот, выхожу, закурил, иду на кухню сделать себе чаю, смотрю, стоит Лиля на кухне, и тоже что-то там в кастрюльке мешает, или чай себе делает, или я уже не помню, что, в общем, стоит мрачная такая. Я говорю, о, Лилечка, привет, а как у тебя дела, а что у тебя не было видно, где ты была? И тут она как открывает рот, и она меня такими матюками послала, то есть я, как старый лабух, я таких отвратительных слов никогда в жизни не слышал. У меня уши в трубочку свернулись от стыда. И она меня по-матросски просто так обматюкала. Да пошли вы все! И дальше там трехэтажный мат. А я не могу ничего понять. Это небесное создание, это консерватория, это, понимаешь, чистое искусство, вот эти все дела, там рафинированная культура. И тут такой мат боцманский. А мне потом рассказывают. Говорят, не подходи к ней, не подходи. Вот представь, каждый, кто утром выходил и видел Лилю, спрашивал, Лилечка, как дела, аж у тебя вечером дома не было. И она вот это, промерзнув насквозь зимой на той стороне Невы, когда она не могла попасть домой, она вынуждена была каждому отвечать, где она была и что она делала. И вообще она такая злая была. А я вышел последний. И вот мне последнему, когда я уже в самом конце вышел, спросил, Лилечка, как дела, где ты была? И вот тут на мне она как раз и оторвалась по полной программе. Вот такой смешной случай был. Вот. Ну, надо сказать про Лилю еще, если закончить уже эту историю. Лиля уехала потом в Германию.
Вот так у нее тоже удивительная судьба сложилась. Она не могла там, по-моему, найти работу, что-то у нее вышла замуж за немца. Ну, вы же понимаете, что такое, когда наша харьковская девчонка выходит замуж за немца. Ну, это недоразумение. Правильно? Вот. То есть она себя не могла найти. Он был врач, по-моему, и занимался своим бизнесом, своей работой. В общем, она при всех своих талантах, ну, не при делах оказалась. Вот. Ну, помогла судьба. У них в маленьком городке, где она жила, в маленьком этом немецком городке, Бюргерском, был муниципальный хор. А она хормейстер вообще по образованию, консерватория, все дела. Вилочка в левой руке, ножичек в правой руке, ну, в общем, культура. Как-то получилось, что хормейстер этого муниципального хора заболел. И был какой-то муниципальный праздник, то ли день города, то ли что такое. Этот хор должен был выступать. И вот по анкетам стали шуровать эмигрантов, и оказалось, что вот есть такая девушка, которая приехала из какой-то страны там, из какого-то города непонятного, который никто произнести не мог, Харьков, как это произносится, из Советского Союза. Вот, и у нее образование хормейстер. И ее позвали, пригласили, она сделала замечательный концерт. Дети там исполнили всю эту программу на празднике города. Муниципалитет там был ей страшно благодарен. Ее взяли на работу, и она руководила много лет муниципальным хором в маленьком немецком городке. Это вот так вот Лилина судьба сложилась. Я вот докладываю, я об этом знаю, поэтому я вот это рассказал. Вот сейчас, конечно, много лет я уже с ней связь потерял, а Женя Обрывченко уже на том свете, царство ему небесное, он с ней, значит, у них же романтические отношения были, тоже ни от кого узнать мне получается. Ну, по крайней мере, такая вот смешная история была на записи саундтрека к фильму «Оно» режиссера Овчарова. В итоге как там оно произошло, всех подковерных дел я не знаю, но Мациевского композитора в последний момент отодвинул кто-то из конкурентов от участия в этом фильме. И в итоге саундтрек полностью изменили. Я не помню, то ли Курехин, то ли кто-то, кто там записал. Надо на диске посмотреть, кто там автор музыки. В общем, музыку всю другую положили. И ГПД исполнили только один номер. То есть мы исполнили песню «Россия» и сыграли в фильме сами себя. То есть мы сидим на сцене, как бы репетируем, играем свою песню «Россия». И под нее идет видеоряд, там потом начинался какие-то там улицы заснеженные, очереди какие-то, там люди мрачные стоят. Но это тоже, что режиссер уже придумал. То есть мы в этом фильме, проработав полгода над музыкальной частью, в итоге получилось, что мы всего-навсего исполнили свою песню и сыграли в одном из эпизодов, сыграли сами себя. Хотя проделана была огромная работа. Но это какие вот, какие-то там интриги на Ленфильме. Я этих подробностей не знаю, почему так получилось. Но сам режиссер Овчаров, мне безумно нравятся все его фильмы. Вот есть такие режиссеры, как там Алексей Герман, например, или вот Овчаров, которые становятся классиками, сняв всего там 3, 4, 5, 5, 6 фильмов за всю жизнь. Вот они снимают и все, становятся классиками. Вот одним из таких классиков я считаю как раз Овчарова. Хотя вот лично с ним во время записи, во время съемок, во время работы над фильмом мы не встречались. Или встречались один раз, я уже не помню. Но я смотрел все его фильмы. Это «Левша», «Барабаниада», «Оно» и еще, по-моему, там один или два фильма. Он очень немного снял. Но вот так понять русскую душу и так вот передать русский культурный код, по-моему, не получалось ни у кого, вообще ни у кого. Это очень очень-очень непростой, умный и с огромным чувством юмора режиссер. Он прекрасные фильмы снимал. Вот посмотрите, кому будет любопытно, Сергей Овчаров. Поэтому, в принципе, я благодарен судьбе, что нам, как группе, удалось поучаствовать в одном из проектов Овчарова, в одном из фильмов. Совершенно для нас неожиданно, но вот мы снялись в этом фильме, исполнили сами себя. Вот это я могу рассказать о записи на Ленфильме, об участии в фильме Овчарова, в фильме «Оно».
Да, трудно объяснить, достаточно ли было того. Но если мы уже практически половину 88-го года играли, и половину остального 88-го года отказывались от предложений, которые приходили каждый день со всех городов Советского Союза, с самых больших фестивалей. Стало не то, что казаться, не то, что конъюнктура. Понимание, почему распалась ГПД, несколько факторов, которые, кроме болезни и разногласий в группе, было мое нежелание уже использовать, спекулировать этой темой на концертах. Зная, что это уже не запрещено, а это уже очень даже приветствуется, и в этом уже не было никакого рока, это уже было как бы это самое. Но в Харькове до сих пор мы были запрещены. Может быть, это как бы, знаешь, мы сделали свое дело и так далее. То есть, когда волю судеб, и последний был же фестиваль, который называли, это был в конце декабря 88 года, назывался «Сырок». Куда там и генеральные переживания пригласили, и тройку, семерку, по-моему, да. И, ну, Паша, опять же, я не собирался ехать, они все. Да давайте, да, это самое. Потом, и мало того, что и туда и Ина с Леной уехали в Москву. Они жили в этом в Измайловском комплексе, где был фестиваль. А я сидел на Блюхера 13Б. Никуда не собирался ехать. Но, потому что, ну, я сказал, что, ну, как бы, если в кино, да, мы там, ну, фестивали, но, ну, и в конечном итоге приехал, типа, Павлик тоже, мне кажется, он тоже обманул, сказал, типа, вы все равно едете, езжайте, там, Клим, этот, Женя, Вова, а я сейчас, типа, я сейчас Чернецкого привезу. Приехал ко мне с бутылкой водки и сказал, так, Саня, все, отключай звонок, никому не открываем телефон, все, бухаем водку и все. Что ты, ну, да, ну, ты ничего не понимаешь. Короче, ну, такая история, что с Павликом, знаешь, трудно объяснимо, как его аргументировать.
Фестиваль «Сырок» 88 в Москве. 88 год, 2-4 декабря. Ну, сложно говорить о выступлении, которое не состоялось. К этому моменту в группе «Продленного дня» назрели уже какие-то тектонические сдвиги необратимые. И получилось так, что в Москву приехал я, Сенькин и Женя Обрывченко. То есть практически та половина группы, которая потом буквально вот в считанные недели, месяцы откололась от ГПД и создала тройку, семерку, туз. Но тогда мы еще были одной группой, тогда у нас и в мыслях этого не было. Лично я был, может быть, слишком наивен и не видел всех каких-то подводных там течений, каких-то интриг, каких-то переговоров за спиной. Может быть, я не обращал на это внимания. Но, конечно же, и я, и все чувствовали, что какое-то вот недовольство друг другом, напряжение нарастает. Саша болел все чаще. И, собственно, приехав туда, в Москву, мы ожидали на следующий день приезда второй половины группы, потому что у нас было назначено выступление. Ожидая
вторую половину группы, то есть приезд Паши, Клима и Саши. Вот. Я, Сенькин и Женя слонялись там по всем этим тусовкам, смотрели концерты за сценой, там кто выступал. Каких-то воспоминаний о выступающих группах у меня нет. Помню только, что как-то так странно получилось, что Игорь Сенькин привез туда вместе с нами группу «Генеральные переживания». Если я правильно помню, по-моему, «Генеральные переживания». Вот, как бы пообещав им, что он договорится о том, что они также смогут выступить после ГПД. Я уж не знаю, с кем он собирался там договариваться, переговариваться. Но в итоге получилось так, что вторая половина группы так и не приехала. И «Генеральные переживания», насколько я помню, действительно выступили. Но вместо ГПД. Не вместе с ГПД, а вместо ГПД. Вообще, вся эта суета на этом фестивале для меня была очень тяжелой, сумбурной, потому что я не понимал, что происходит. Я помню, Гордей тогда появился, вот мы там познакомились, как-то он всплыл в этой музыкальной компании. Вот, я помню, что Сенькин с ним повздорил, с Гордеем, они чуть ли там не подрались. Я помню, это Лена Ханга там была, вот черненькая девочка, она сейчас, по-моему, ведущая, телеведущая или кто. Вот, такая она там была, заводила, она бегала там со всеми, общалась. Вот, даже была смешная история, я не знаю как, ну уже много лет прошло. Как-то она говорит, в компании мы были, я ее так понял, что она меня зовет на какую-то студию поехать, к какому-то художнику. Я думаю, опаньки, хорошо, такая девчонка симпатичная. А потом я узнаю, что на эту студию собирается еще человек 20, и там будет какая-то большая попойка и тусовка. Я сказал, не, ребят, я не поеду, я не хочу. То есть я тут совершенно другое себе напридумывал. Вот, ну тоже смешно так было. В общем, тяжелое это было ожидание, я не понимал, мы пытались звонить в Харьков, никто не брал трубку, опять же, мобильных телефонов тогда не было, тогда было что, телеграф и почтовые голуби, да, и телефон, привязанный веревкой к этому, к стенке, вот, но мы как-то пытались с почты или с переговорного пункта дозвониться или от организаторов фестиваля, но в Харькове никто нам не отвечал, и в итоге группа «Продленного дня» не выступила на фестивале «Сырок», вот, что формально и явилось казус белли, фактически не приезд второй половины группы «Продленного дня» на этот фестиваль был официальной точкой разрыва. После этого наши дороги разошлись, и в музыкальном плане появилось две яркие тоже такие группы, появилась группа «Разные люди» и группа «Тройка, семерка, туз». Вот отпочковались от ГПД. Не знаю, может быть, это и к лучшему. Лично для меня, как для барабанщика, наверное, как для музыканта, наверное, это было лучше, потому что в группе «Продленного дня» я старался выполнять хорошо свою функцию, но скорее я там заколачивал гвозди. То есть это была музыка мрачная, жесткая, такая, и партии барабанов, вот они часто были похожи на паровую машину, такую вот 19 века. А сделав группу «Тройка, семерка, туз», я взял совершенно других музыкантов, совершенно по-другому стал играть, я раскрылся, у меня появились крылья, я стал играть более преджазованно, более легко, более интересно, и это все приветствовалось. А в группе «Продленного дня» моя функция была совершенно другой, там не приветствовались в аранжировках никакие вот такие полеты фантазии. Вот, поэтому как для музыканта, для меня «Тройка, семерка, туз» была отдушиной после группы «Продленного дня». Ну, а для остальных музыкантов, это я не знаю, это надо у них спрашивать, чем для них был распад группы. Конечно, я уже говорил о том, что распад этот прошел тяжело, морально, это как развод двух близких людей, когда вот группа как семья живет, и потом вот назревают внутри какие-то конфликты, и доходит все до точки, когда ты понимаешь, что вместе сосуществовать уже невозможно. Это больно, это тяжело, но это надо перенести, мы все через это проходили, потому что проведя полжизни в рок-музыке, в музыкальных группах, я могу точно совершенно сказать, с момента образования любой группы, прямо с самого момента образования, ее начинают раздирать центробежные силы. И нужен какой-то либо лидер, либо кто-то, держащий эту группу в жестком кулаке, для того, чтобы она продолжала существовать, шла вперед и не распадалась. И вот уже после тройки, семерки, туз, когда эта группа распалась, я уже просто сказал себе, что я устал. Я устал, потому что и в той, и в другой группе я был вот тем человеком, который пытался как бы удержать вот этот уходящий сквозь пальцы песок. Всегда старался скрепить группу. Но и первый, и второй проект развалились, и больше я решил не заниматься этим. Ну вот, что я могу сказать об этом фестивале «Сырок».
Харьков, ночной концерт ДС в Дворце студентов на Пушкинской, это я вообще не помню этого концерта. Вот, что можно вспомнить, это, допустим, концерт в ДК ХЭМС. ДК ХЭМС, это, по-моему, был рок-фестиваль харьковский. Вот, помню, что очень мне нравилось играть в зале ДК ХЭМС. Зал классический, без всяких модернистских выкрутасов. Нормальная классическая сцена. Большой достаточно зал. Есть балкон, есть партер, есть кулисы, есть боковые кулисы, есть задник. Можно повесить было декорации. Там они и висели, наши эти декорации, паутина, которая затягивает мрачный, разрушенный город. Вот на этой декорации мы выступали. Концерт прошел очень хорошо. Я помню, много групп приезжало со всего Союза. И, по-моему, выступали практически все рок-клубовские, харьковские группы на этом концерте. Ну, такой был мощный достаточно. Что еще хорошо помню? Вернее, как сказать, ну, из таких каких-то курьезных, смешных случаев, ну, что можно вспомнить, я помню, что барабаны, ударная установка как-то криво стояла, в общем, там, по-моему, крепление было одно ослаблено на альтом, который стоял на бас-барабане, оно все время альт куда-то в сторону съезжал, причем эта проблема не только у меня была, это у всех барабанщиков была эта проблема, они мучились с этим барабаном, я не помню, что-то там не в порядке было. И я перед нашим выступлением решил затянуть там как-то болты, чтобы все-таки барабан не уехал в сторону, ну, прямо во время концерта, во время игры. И для этого мне нужны были пассатижи, а пассатижи были только у барабанщика группы Димы Смирнова, по-моему, тогда его группа называлась «Сутки трое». Вот у него барабанщик был Саша Песах, его кличка была Песах, не знаю почему. Вот, и я у него попросил пассатижи, и, значит, там затянул все-таки эти как-то крепления, пассатижами там намучился, вот, ну, поправил. Но забыть пассатижи я ему, отдать пассатижи я ему забыл, вот почему-то, ну, вот дырявая голова. То есть мы отыграли, вот, я пошел куда-то
там с кем-то общаться, уже в, не в зале, а уже в самом в холле ДК ХЭМС, потом в гримерку пошел. А мне кто-то из тусовки говорит: «Вова, а ты знаешь, у тебя разыскивают, там Дима Смирнов через микрофон на весь зал проклинает тебя». Я думаю, что он меня проклинает? Он про какие-то пассатижи говорит. И он заявляет, что концерт группы, его группы не начнется, пока Кириллин, негодяй, не принесет пассатижи. И он уже третий раз выходит к микрофону, публика, ну, сидят люди в зале, полный зал, они не поймут, какие пассатижи, почему проклинают Кириллина Володю, почему Дима говорит про какие-то пассатижи. В общем, а я-то этого ничего не слышу. Я узнал это только от людей, которые говорят, что там уже на твою голову все проклятия высыпались, которые только можно придумать. Вот. Ну, я побежал искать эти пассатижи. Я уже не помню, я их, куда я их положил, нашел я их или нет. Потому что его барабанщик Димон Песах Саша, он тоже мучился с этими барабанами, ему тоже надо было затянуть крепление после меня, значит, тут тоже бы, видно, барабаны немножко съехали, вот, а без пассатижа это сделать было невозможно. Это сейчас все уже на таких огромных винтах с удобными ручками, что одно движение, и ты все перестраиваешь, а раньше играли на чем попадя. Вот, такая вот смешная история была. Но если вспоминать концерт в ДК ХЭМС, то вот так парадоксально я его вспоминаю через встречу мою с Димой Наточаем спустя 33 года или 32 года после этого. Я вспоминаю ДК ХЭМС. Почему? Я сейчас объясню, как вот эти времена опять же переплелись. В 2019 году Саша пригласил меня и Диму Наточа. Я приехал из Израиля, а Дима приехал из Канзаса, из Америки. Пригласил на наш юбилейный концерт 33 года ГПД, там 30 лет в группе «Разные люди». В зале «Аврора» в Санкт-Петербурге был очень большой такой концерт, практически со всеми составами, которые вот с Сашей Чернецким играли, начиная от ГПД, но в ГПД был всего один состав. Вот. А в «Разных людях» же составов было много. И вот Саня решил собрать всех музыкантов, которые с ним играли. Ну, я приехал из Израиля, а Дима Наточа приехал из Америки, он в нашей группе не играл. Не играл, он в нашем составе не был. Но он заменил на сцене Клима, Олега Клименко, который не смог по каким-то причинам из Харькова приехать тогда, в 2019 году. Вот, Дима знал, в принципе, наши песни практически наизусть, он очень помог, он все время был на сцене, он и Чиж, Сережа Чеграков, он тоже, ну, он поддержал нас, то есть получилось, что мы в составе ГПД из аутентичного состава были только Саша Чернецкий и я, барабанщик, а, значит, Паша и Клим приехать не смогли, а Женя Обрывченко уже, да, он еще был жив, но там через несколько месяцев буквально он скончался, к сожалению, царство ему небесное, тоже не приехал. И получилось, что вот Чиж и Дима Наточий, они, значит, тянули всю эту музыкальную часть, зная нашу программу, зная наши песни, они как бы заменили вот отсутствующих музыкантов в группе «Продленного дня» на этом юбилейном концерте в 2019 году. А почему я связываю это с концертом 1988 года в ДК ХЭМС? Потому что произошел вот такой случай. Я, когда приехал в Питер на этот юбилейный наш концерт, уже вот несколько лет назад, Саша Чернецкий мне сказал: вот тебе телефон, встретишься с Димой Наточаем, вы рядом как раз квартиры сняли возле, ну, он с одной стороны Невского проспекта, я с другой стороны возле Казанского собора. Вот, вы встретитесь и приезжайте вместе, берите такси, приезжайте на репетицию в студию. Вот. Я говорю: хорошо, но я при этом я не спросил, кто такой Дима Наточий. Я, честно говоря, даже не знал, кто это. Вот. Я с Димой созвонился, говорю: привет, это Володя,
где встретимся? Он говорит, ну давай прямо вот возле Казанского собора. Вот, и я выхожу там, жду, и смотрю, идет парень, и смотрю, лицо знакомое. Лицо знакомое, ну я, к сожалению, я говорю, привет, ну извини, я просто не помню. Мы с тобой знакомы, но откуда, я не помню. Он говорит, да, я, говорит, играл в группе Антоша Чеханте, в ХИСе, когда мы еще репетировали, 86-й год, 87-й. Вот, я был младше тебя, младше, и... Как бы мы на вас смотрели как на кумиров таких, мы там учились, у вас приходили к вам на репетиции, ну ты меня, мы с тобой общались, но ты, наверное, меня не помнишь. Я говорю, ну, Дим, ну, честно говорю, не помню. Вот. И мы потом так сдружились с Димкой, вот, мы поехали на репетицию, отыграли концерт, потом мы еще с его женой, с его сыном, он с собой их привез из Америки, мы плавали на этом кораблике по каналам, мы лазили по этим соборам, и на Казанский, еще куда-то, и по Неве плавали, и, в общем, общались, то есть вот бывают такие ситуации, такие случаи в жизни, когда ты с человеком встречаешься, там, один раз, а потом спустя много десятков лет ты заново как бы с ним знакомишься и понимаешь, насколько он близкий тебе по духу человек. И вот так оказалось у меня вот с Димкой. Вот, кроме того, что он очень хороший универсальный музыкант, молодчинка, он нам страшно на сцене помог, отыграв концерт за ГПД, за оригинальный состав ГПД. Вот, кроме этого, у нас очень близкие взгляды на жизнь, взгляды на ситуацию, которая вот сейчас на постсоветском пространстве случилась, взгляды на порядочность, на дружбу, на музыку. Вот, ну, тем более, что он очень смешно все это рассказывает, когда вспоминает прошлое. Так вот, он мне напомнил как раз этот фестиваль, в рок-фестиваль в ДК «Хэмс» в 88-м году. Он говорит, Вовчик, говорит, я с тобой общался вот как раз перед вашим концертом в ДК «Хэмс». А он сам с Новых Домов. И он, значит, из таких, из басяцких районов, там, вот, прошел тоже Крым-Рым. И он говорит, я со своими пацанами, вот, с Новых Домов, приехал туда, в ДК «Хэмс», ну, и поскольку мы вас знали по ХИСе, и там репетировали рядом, и ходили к вам на репетиции, приходили, я вас знал. И я, говорит, подошел сначала к Паше Михаленко, что-то там поговорил с ним, потом подошел к Климу, а потом подошел к тебе, поздоровался и спросил, там, как дела, там, как концерт, как аппаратура. А ты, говорит, матюкался там с пассатижами этими, что-то там затягивал на барабанах, и говорил, проклинал эти барабаны, и говорил, что тут что-то не то, в общем, какие-то проблемы с этими пассатижами, с этими барабанами, в общем, ругался, матюкался. Вот, как раз вот в этот момент он подошел, и мы с ним тогда пообщались. И Дима говорит, я когда, говорит, спустился со сцены, а там же ж в зале стоят, это все перед концертом было, там же в зале стоят мои пацаны с Новых Домов. И они, значит, я смотрю, у них глаза такие, как у обкуренной совы, огромные такие, они говорят, ты что, их знаешь? А он говорит... А я говорю так по-простому, да, это вот кореша мои, это все мои друзья, вот эти ГПД, это кенты мои. Вот. И после этого такая уважуха, он там среди своих пацанов сразу поднялся в ранге там на 10 ступеней, то есть на него уже как на Бога смотрели, что он их знает. И Димка, когда рассказал мне уже в Питере спустя 30 лет эту историю, мы так хохотали. Вот, причем он рассказывает так интересно. У него, ну, такой харьковский говорок. Вот, ну, мы же харьковчане все. И вот настолько это вот привычная речь такая вот с этими оборотами разными, с особенными словечками, которые только в Харькове используют. Ну, в общем, эта встреча спустя 30 лет доставила мне огромную радость и удовольствие. Сейчас мы с ним созваниваемся часто. Вот, к сожалению, разница во времени между Канзасом и Тель-Авивом там большая, и получается, что чтобы нам поговорить, ему надо звонить, когда он рано едет на работу в машине, а я еще в это время не лег спать, и
и я сижу на балконе и могу говорить не очень громко, потому что вокруг-то все уже легли спать. Вот, поэтому мы с ним так какой-то очень в сутках имеем небольшой такой зазор, когда мы можем общаться. Ну вот мы периодически созваниваемся, обмениваемся впечатлениями, как жизнь там, как жизнь здесь. Я ему за Израиль рассказываю, он мне за Америку рассказывает. Вот так вот концерт в ДК «Хэмс», и спустя 30 с лишним лет встреча с человеком, с которым мы тогда перекинулись парой слов, вот так вот судьба связала это в один такой какой-то непередаваемый, очень интересный узел. Вот, это то, что вот могу показать по существу про фестиваль в ДК «Хэмс». С моих слов записано верно. Подпись, дата, фамилия, имя, отчество. Ну и, конечно, когда я сказал, что Женя – это первая потеря в нашей группе, то, наверное, надо все-таки сказать и о второй потере. Это Игорь Сенькин. Хотя формально он не был музыкантом, он не был участником нашей группы, но в какой-то степени он, конечно, был для нас очень близким, дорогим человеком, который приложил очень много усилий для того, чтобы эта группа была именно такой, вот какой она состоялась. Я об этом написал отдельно, когда он умер. Я написал такие воспоминания, некролог. На его смерть. Ну, Саня, я тебе его вышлю, он у меня был в Фейсбуке. Ну, в общем, я его в текстовом виде вышлю. Что еще хочу сказать? Практически я эти все воспоминания закончил. Хочу сказать о том, что каждый из нас все эти давние времена помнит по-своему. Очень редко воспоминания разных людей об одном и том же событии совпадают. Никогда они не совпадут в деталях, они всегда будут отличаться. И к тому же надо понимать, что на всех этих гастролях, на всех выступлениях, хоть мы и были одной группой, одним составом, мы все-таки, каждый из нас имел какие-то свои интересы, вокруг каждого аккумулировались какие-то другие люди. Мы никогда не ходили гурьбой, там, взявшись за руки, что вот все там вчетвером, вот впятером там друг за дружкой в одних и тех же местах, в одни и те же там слова говорили, с одними и теми же людьми общались, такого не было. Вот всегда кто-то, я, допустим, чаще там с Женькой Обрывченко куда-то мы уезжали, в какой-то могли быть одной компании, а Паша с Климом там могли быть другой компании, а Саша в третьей компании. Вот я, например, селился в гостиницу, всегда предпочитал жить с Игорем Сенькиным. Вот почему? Потому что тут очень простой резон был. Он накидывался всегда водкой по-быстрому и приходил в номер, ложился спать. Поэтому практически и до утра он спал. Поэтому у меня всегда номер был спокойный, там не было ни тусовщиков, никакого бардака. Я знал, что Сенькин храпит, там где-то спит на кровати, он быстро накидался и лег. А я практически один в номере. Мне это было очень удобно. Вот. А, допустим, другие ребята наши, там и Клим, и Паша, мы тусовались по разным компаниям. Поэтому наши воспоминания часто отличаются друг от друга. Кто-то лучше запомнил одно, кто-то лучше запомнил другое, кто-то запомнил одно и то же событие так, а кто-то этак. Вот, поэтому вот то, что в моей памяти есть, я это и вываливаю, это и рассказываю. Я вот так помню эти события. И, конечно же, надо процитировать одного очень умного человека, который сказал, что истина, конечно, есть. Истина едина. Заблуждения многолики, а правда у каждого своя.
вот свою правду про те события, которые были больше 30 лет назад, я вот и рассказываю.